Давай, время друг Сережа.
Восемь часов 39 минут, пятница, 1 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Даша, всех с Днем Дурака, улыбнитесь, хорошего эфира, спасибо, Оскар. Оскар говорит Днем Дурака, я думаю, что это наш профессиональный праздник. Обидели Рогозина борцы с коррупцией, пишет нам Александр. Закрывают три последних центра для незрячих, сегодня поговорим об этом, Дмитрий. А ведь денег для денег нет, а ведь слепых 280 тысяч. Пристыдите, пожалуйста, пристыдим обязательно. Доброе утро, чтоб тебе 1 апреля. Меня уже в 5 утра разыграли. Да, в 5 утра разыграли, а мы не будем вас разыгрывать. Мы не будем вас разыгрывать. Я сегодня думал, я не люблю 1 апреля разыгрывать. Но мне кажется, все эти...
Разыгрывать надо не 1 апреля.
Все эти... Постоянно надо разыгрывать. Дело в том, что все эти шутки первоапрельские, они, в общем, многовековые.
Такие бородатые.
Абсолютно. Это как наступать на грабли в каком-нибудь фильме.
Да-да-да. Черно-белом немом.
Черно-белом немом, а потом у Гайдая то же самое. Кто-то несет бревно или лестницу и обязательно разворачивается и бьет соседа. Это все-таки клоунские шутки, которые... Которые, в общем, не... Хотите что-то смешное для 1 апреля? Вот вам смешное. Американская группа, пожалуйста. Нет, это английская группа или американская?
Не знаю, я... Weak Sense. Это Weak Sense. Злые святые.
Злые святые, да. Это плот Юрия Лозы. Ты поняла, нет?
Точно, господи.
Это плот Юрия Лозы. На маленьком плоту, товарищи.
Я сижу и не понимаю, что это за мелодия. Она мне два дня крутилась после этих сообщений.
Все, на маленьком плоту.
Значит, это все сожаления я отбросил, что это такое он поет.
Все сожаления я отбросил. На маленьком плоту наяриваю, все. И все. Значит, Юрий Лоза посрамлен теперь дважды. Во-первых, потому что он обкакал западную эстраду всю торжественно.
Так.
А теперь вдобавок западная эстрада взяла и его перепела. Спокойно, на маленьком плоту, и все, и все. А? Ну, это когда с ненавистью о них, с ненавистью, а не с любовью. Понимаешь, Юрий Лоза их ногой. А они такие, как теленок с мокрым носом, лезут к Лозе поискать вымя. Лоза, где твое вымя? Ну, а разве это не прекрасно? Разве это не прекрасно? Миролюбие западного мира, миролюбие западного здесь вот сознания, да? Лоза их, пошли вон, негодяи, вы не в ноты поете. Они такие, на маленьком плоту, тари-дари-дари-да.
Лил Юрий Лоза.
Юрий Лоза, и все такое. Слушай, хорошо. Убили Целикина. Это еще одна история. Журналист Дмитрий Целикин найден убитым в своей квартире в Петербурге, сообщает Фонтанка. И на самом деле это все перепечатали. Из чего я сделал... Ну, я по правде сказать, есть журналисты, за которыми я гоняюсь, читаю вот все, что ими написано. Угу. Да? И только сейчас не могу вспомнить, за кем я гоняюсь.
Ну,
есть 2-3 человека, которых я не пропущу. Ну, есть 2-3 человека, которых я не пропущу.
Наверное, Колесников в коммерсе нет?
Нет, конечно, нет, конечно. Борис Межуев, мне кажется, очень интересно пишет. Потом вот эта вот девочка, которую мы приглашали сюда, это потрясающая из «Ведомостей», совершенно запредельная.
А, да,
господи. Катя.
Я не вспомню.
Сейчас не помню тоже. Да, а значит, она совсем потрясающая. Я никогда ее не пропущу. И так далее. То есть есть 2-3 имени, которые я не пропущу. Ну вот, хорошо. А Целикина...
Катя Шульман.
Конечно, Катя Шульман, ребят, если увидите где-то это имя, Катя Шульман, значит, абсолютно никогда не пропускайте. Сразу читайте все, и читайте 2 раза лучше, потому что с 1-го раза не обязательно поймете. Может быть, с 10-го раза поймете, неважно. Ну так вот, Дмитрий Целикин, его убили. Ну, говорят, что он очень прям вот работал везде, и так далее. Я его никогда не читал. «Эхо Петербурга», «Пятый канал», «Ведомости», «Коммерсант», «Известия», «Эксперт», «Профиль», «ВОК» и «Эль». Не знаю, что это значит. Эль — это
журнал
о женском оргазме.
В том числе.
Да? Значит, он был специалистом.
О оргазме, да.
Да, он был специалистом, может быть, по женскому оргазму. Не знаю. Его убили. Очень обидно, он истек кровью и что-то вот такое неприятное. Слушай, еще судьба журналиста парадоксальная. Я вчера присутствовал практически при расправе над журналистом Кофтуном, Слава Кофтун, который приезжает из Киева.
Я видела, да, в вашем Инстаграме.
Да, значит, и я выложил в Инстаграме, в Твиттере, ребят, ну и в Фейсбуке, понятно. Значит, что было? Мы были на программе «Время покажет», где для... Как, я пытаюсь вам объяснить, я не знаю, значит, тотчас... дело в том, что дети, которые сидят... Вы знаете, вот на детских утренниках, дети, которые сидят в партере, там, в зале, они думают, что Карабас-Барабас — это действительно злодей. Ну, это вот детскому сознанию очень свойственно. Знаешь, почему? Детское сознание целостное. Надо сказать, что сознание почти всех народов, оно детское. У русского народа, безусловно, как мне представляется, сознание тоже детское. Как и у всех народов.
Да.
Сознание детское. И оно целостное. Детскому сознанию не свойственно разделить сцену и жизнь. Понимаете? А шоу – это сцена. И вот непротиворечиво играют украинцы, непротиворечиво, на сцене, роли злобных обличителей. Непротиворечиво. Но при этом надо сказать, что мы со Славой Кофтуном, например, перед этим пили чай. Да? Все вместе, причем все вместе. Я должен подметить, что сидел господин из Донбасса, который очень хорошо знает этого Славу Кофтуна.
Да.
Из Киева, киевского эксперта. Пил чай, я сидел, значит, поляк приходил, вот наш поляк Якоб прекрасный, который во время покажет, всегда изобличает Россию.
Угу.
С Якобом мы обсуждали несколько параметров, в основном, честно говоря, девок. В хорошем смысле. Ну, там он...
У меня на майке
была очередная девка, и он стал... Разговор перешел на стати. Вообще стати. Какова женщина на бегу, какова женщина на ходьбе. Там огонь, вода и женщина. Боже мой, что еще можно наблюдать бесконечно? Правильно? Значит, и вот мы обсуждали с поляком, собственно, баб. Mm-hmm. В хорошем смысле. Вот. И это все вот потом, вся эта канитель входит в студию и начинает лаяться, как звери, понимаешь? Совершенно лаяться,
да,
страшно.
Надевают маски.
Краснеют все, у всех красные черепа, у меня тоже. Я кричу на них: параноики, сволочи, с вами невозможно разговаривать. Ну как невозможно разговаривать, когда мы только что пили чай? Понимаешь, ну как невозможно? Ну, конечно, возможно. Но дело в том, что это шоу, в котором мы должны заострить позиции. Заострить позицию.
Безусловно.
Значит, и вот, а дети, сидящие дома у телевизоров, думают, что это, собственно говоря, конфликт людей, которые, безусловно, после шоу пойдут друг друга резать. Ну, конечно, то есть там ножи уже,
да.
Падает занавес, и актеры начинают резать друг друга, убивать и все такое, понятно, да?
Да. Ну, да.
Я думаю, что вот примерно так. Значит, на самом деле это не так. А на самом деле мы уставшие, усталые, но довольны, мы возвращались домой. Уставшие, мы идем в гримерку, нам дает Юля гример, вот эта прекрасная, очень красивая. Да, она, да, знаешь, когда она была мисс Орск. Орск. А Орск, Орск это Оренбург.
Оренбург, да.
Оренбург,
да.
Мисс Орск, нас окружают оренбургцы кругом. Вот, она дает тебе салфетку влажную. Ты смываешь эту пакость, которую тебе намазали на лицо, значит, с этой салфеткой. Устала, грюкая сапогами, идешь домой к машине. Домой к машине. Вот, вот и все. Потом я сажусь в свой автобус, я вчера был на каравелле, значит, и вдруг вижу, что Славу Ковтуна, который только что с нами, значит, изобличал там что-то, его обсыпали какой-то мукой страшно, и клеем каким-то, ну, в общем, или яйца там битые, ну, в общем, все это прилипло, и ему неприятно физически, что его обсыпали.
Противно,
и,
да,
против, противно, просто сама субстанция неприятная. Я подъехал быстро, там быстро не получалось, потому что там огромная пробка у 17-го подъезда, и я открыл окно в автобусе и спросил его: «Слава, что это? Что было? Что это?» Он говорит: «Двое, двое». Я говорю: «Как? Кто? На что похоже?» Он говорит: «Они с флагом Новороссии». Потом еще один человек мне подтвердил, что они были с флагом Новороссии. То есть это Новороссия. Вот, еще один человек подтвердил. Значит, и в этот момент один из людей из движения Новороссии с телефоном говорил Славе, который обсыпанный, весь оплеванный, значит, говорил: «Вы же сами себе это устроили? Вы же сами? Вам нравится? Вам нравится?» Один из участников программы.
Да.
Один из...
Ах, подождите.
Да, он был в программе.
Я думала, подошел тот, кто...
Нет! Он сидел в программе на втором или третьем ряду.
Все, поняла.
На втором или третьем ряду. Он молчал, этот участник.
И а он, те же сами виноваты.
В ту же секунду он подошел к Славе обсыпанному, в ту же секунду он стоял рядом. И он стал сказать: «Вы же сами себя обсыпали, вы же сами заказали эту провокацию. Вам нравится ваше положение? Вам нравится себя обсыпать?» Типа. То есть он стал еще и издеваться. Ну, я насколько понимаю, что это. Вот. Я считаю, что это... Нет, вот тот человек, который интервьюировал Славу и говорил, как вам нравится, он из Харькова сам. Я его знаю очень хорошо. Он из Харькова. Он однажды гордился при мне, как они опрокидывают цветы на месте расстрела Немцова. Они атакуют место расстрела Немцова и разбрасывают там цветы, сбрасывают в речку и, значит, опрокидывают венки. То есть они такие мастера вот таких акций. Хорошо. И, значит, я был неприятно изумлен. Во-первых, этому тому, что произошло. Во-вторых, конечно, безусловно, я был неприятно изумлен реакцией людей в соцсетях, которые говорили, что вот он заслужил, потому что он против России. Вообще, если человек против России, обязательно его подвергать дефамации?
Сергей, ну, естественно, два года объясняли, что надо ненавидеть.
Обязательно дефамация должна быть? Потеря лица? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Даша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, конечно, уровень политической дискуссии, которая присутствует вот в этих шоу, давно уже подвел меня к тому, что я перестал это смотреть. Потому что вот чувство брезгливости и неприятия всего этого.
Да.
Потому что ведь на самом деле происходит разжигание.
Да.
Дети разжигаются. Они начинают доставать палки, они начинают друг другу плевать.
Да.
Это ужасно.
Но иначе они не смотрят. Вы понимаете, в чем дело? Ну вот видите, в чем дело? А иначе они не смотрят.
Задача этих шоу вообще заключается в чем? В том, чтобы люди смотрели, или в том, чтобы они все-таки разбирались и посвящались? Господи,
можно,
Сергей, ну это же очевидно.
Можно я вам скажу? Задача любого СМИ
–
это внимание. Внимание продается за эмоцию. За интеллект очень трудно продать. Понимаете?
Ну, я так чувствую, на самом деле, извините, Сергей, что да. Вот Петру Толстому и Владимиру Дольфовичу дают покоя Лавры Ларри Кинга. Они хотят как-то ту же, чтобы похуже мне
быть. Нет, Ларри был интеллектуалом всегда во всех шоу.
Дело, что когда начинаем сравнивать, это просто отстой пошло.
Нет, но там же разные жанры. Подождите. Мы не должны сравнивать эти жанры. Давайте говорить об этих шоу и о том, что они разжигают. 7373948. Я скажу вам, что такое вообще СМИ. Что такое вообще как таковое СМИ, да? СМИ, задача любого шоу, вот подождите, Александр Фельдман, задача любого шоу, сейчас я посмотрю, извините, мне нужно переместить это окошко, чтобы people хавал. Нет, нет. Не в этом задача шоу. Позвольте мне без сарказма очень четко сказать вам, в чем задача любого шоу. Купить внимание. Значит, шоу хочет купить внимание. Вообще говоря, ваше внимание – это деньги современности. Я уже говорил об этом. Деньги современности есть внимание. Вам достаточно просто смотреть на что-то. И это уже деньги современности. Понятно, да?
Да.
Значит, вы даете внимание... Вам за это в обмен дают эмоции на телевидении. Конечно.
Конечно. Эмоции это, да, только, ну, простите, трэш, и,
это трэш
и угар.
Это трэш. Это трэш и угар. Абсолютно. Но если вы хотите, интеллектуальную продукцию, пожалуйста, заглубитесь на своих планшетах, на своих компьютерах, почитайте на монографии серьезные какие-то. Серьезные монографии, исследования. Угу. Понимаете? Значит, но вы же не читаете серьезные монографии.
Ну,
нет.
Я бы поспорила с вами, нет, потому что нет. Все-таки должны быть какие-то научно, ну, не научно-популярные, нет, но какие-то интеллектуальные, да, но простым языком объясняющие программы, разные темы, разные проблемы. Такое было, кстати, а сейчас этого нет вообще.
Задача любого шоу – продать его зрителю. Да, Евгений, но давайте еще глубже пойдем. Евгений, я вас очень прошу пойти глубже. А именно, я вам предлагаю схему. Задача шоу – получить внимание. Получить внимание. Внимание – это деньги современности. Что же можно продать за внимание? Вот у вас, у слушателей, есть внимание. Это ваша валюта. Внимание – это ваша валюта. Вы этой валютой покупаете что? Вы покупаете интеллектуальный разговор, вы покупаете эмоции, вы покупаете и так далее. Есть люди, которые идут за BDSM, как бы, где их обижают. Люди идут love to hate, они любят ненавидеть, да, любят ненавидеть, да, очень много людей. Очень много, понимаете? Поэтому извините. Значит, это 7373948. Давайте поговорим об этом.
Алло. Да. Сергей, доброе утро, Анастасия, доброе утро.
Я считаю, что
такие шоу направлены на разжигание межнациональной вражды между двумя народами. И считаю, что сионисты во главе с Соловьем этим и занимаются.
Нет, я не хочу опускаться до такого уровня, извините. Сионисты. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте, Сергей, Роман Саров. Я 25 лет работаю на телевидении.
Да.
И, честно говоря, мне уже стыдно за то, что это происходит. Поэтому, да, сам я ушел в культурную программу, где ничего такого нет.
Да.
Знаете как?
Да.
Продать, вот вы говорите, продать внимание.
Нет,
но
нет, купи, да, нет, мы должны заработать внимание, заработать,
да,
внимание.
Да,
это валюта,
да.
Внимание – это валюта зрителя.
Конечно,
да,
конечно.
Да.
Но телевидение сейчас идет по легкому пути.
Конечно.
Знаешь, показываю голую жопу,
этого
у нее самый будет высокий рейтинг.
Давайте не ругаться только, но тем не менее, да. Показывая самый высокий рейтинг, но недолго,
да,
но недолго, но недолго.
Да, но недолго, знаете, а поэтому это спирально раскручивается.
Но продавая эмоции, телевидение продает эмоции, а
да,
зрители
но
платят...
Но она продает низкие эмоции, почему она не хочет проводить усилия, чтобы продать высокие эмоции?
Позвольте, как вас зовут?
Роман.
Значит, возвращаясь к началу разговора. Высокие эмоции можно продать узкому кругу. Понимаете, в чем дело? Только узкому кругу. Вы же не продадите на 20 миллионов серьезный интеллектуальный разговор, 20 миллионов потребителей. Если вы будете собираться в зале, где 20 человек, вы можете продать абсолютно интеллектуальную продукцию. Но если вы будете говорить для 20 миллионов, вы должны говорить что-то абсолютно им понятное. Секс, насилие, смерть.
Да,
смерть,
да.
Смерть.
Но когда телевидение, да, предлагает только это в прайм-тайм, возникает проблема. Оно не предлагает в прайм-тайме другого.
Не может,
вот
оно
в чем предлагает. Проблема.
Ну, не может, потому что это такой жанр. Это такая сцена для 20-30 миллионов человек. Там не может быть интеллектуальной задушевной беседы, с моей точки зрения.
Ну, там может быть слоеный пирог. Когда
нет,
это тут есть. А сейчас этого вымыто совсем. Вы
понимаете, это каналы, которые сверстаны для потребителя нон-стоп. Они не могут быть пирогом. Пирог заключается в следующем. После того, как вы посмотрели этот канал, вы достали какую-то книгу Торле и почитали что-то. Понимаете, о чем я говорю, да? Ну, значит, вот вас... Нет, слоеный пирог создаете вы. Слоеный пирог создаете вы в своей жизни. Значит, телевидение продает вам довольно, как это сказать, не опасные эмоции. Вот что, нет, опасные,
опасные
эмоции. Опасные эмоции. Телевидение продает вам опасные эмоции. Ваша жизнь состоит из всего. Давайте так. Ваша жизнь состоит из всего. Но она не всегда эмоциональна. И как олени за солью, вы идете за эмоцией. Идете за эмоцией. И вы приходите за эмоцией к телевидению, которое вам эти эмоции продает. Что же в этом плохого, я не понимаю? То есть телевидение не может продать вам интеллектуальный задушевный разговор. На телевидении счет идет на секунды. Саундбайт, хороший саундбайт, 20 секунд. 20 секунд. Должен быть выкрик. Это должен быть выкрик. Вот эти 20 секунд. Эти подонки вообще ничего не понимают. Как с ними можно разговаривать? Они бьются в паранойю. Это я вчера делал выкрик. Понимаете, я снова. И снова. Вот вчерашний мой выкрик. Эти подонки вообще ничего не понимают. Они бьются в паранойе. Смотрите, их глаза налиты кровью. Разве они понимают человеческую речь? Они вообще просто хотят нашей смерти. Все, это, вот сейчас я сказал свой вчерашний примерный саундбайт.
Да.
Саундбайт, 20 секунд. Сейчас я сказал, я уложился сейчас в 16 секунд.
Понятно, но Сергей. Дело в том, что пирога-то не получается. Нам предлагают вот эти вот эмоции. Но телевизор больше ничего не предлагает. А раньше предлагал. И люди, которые хотели смотреть интеллектуальные передачи, они смотрели интеллектуальные передачи. После 12, я не знаю, там когда угодно. А сейчас только это. Только это. В этом проблема.
Количество информации. Ведь мы говорим тоже о расширении, огромном, взрывообразном количестве информации, в том числе эмоциональной эмоционального сигнала, да, взрывообразно расширяется. Если в старое время
кроме людей, ничего не было.
А была еще литературка, да, для интеллектуалов литературка. Да. Значит, был журнал «Крестьянка и работница» для, собственно, баб. Там были выкройки и рецепты.
Бурда была.
Там были выкройки и рецепты блюд из моркови. Значит, понятно, да? Значит, это самое. Значит, очень узко было. Количество информации было минимально. Ты обязана была, the must, ты обязана была прочитать всю классику 19 века. Просто обязана и точка. Понятно, да? Это не обсуждалось. Mm-hmm. Ты обязана была добыть хоть на ночь Ахматову и, значит, переночевать там с «Собачьим сердцем» Булгакова, mm-hmm. распечатанным на пишущей машинке. Mm-hmm. То есть количество информации было микроскопическое по сравнению с сегодняшним днем. Маленькое. И все знали все одинаковое. Понимаешь, была стандартная информация. Стандартная. Mm-hmm. Понимаешь?
Я понимаю, да, что сейчас есть интернет, и сейчас, с ним
сейчас,
трудно
сейчас
конкурировать.
Сейчас информация нестандартна. Ее много. Она взрывообразно расширяется. Я хочу вернуться к этой теме после 9. Давайте, чего мы ждем от телевидения? Я вам настаиваю, абсолютно настаиваю. Телевидение хочет внимания. Вообще любой медиа хочет внимания. Внимание. Но, значит, а внимание покупается за эмоции. А эмоции самые близкие, самые широкие – это страх, смерть, секс. Ну, есть же совсем понятные товары, которые можно... Понимаешь? Ну, вот и все. Погнали в движение.
Подъем! В движении.
Сейчас посмотрю, секундочку, 3 балла. 3 балла сегодня — спокойный город. Ребят, пятница, никто никуда не едет. МКАД стоит перед Волоколамкой внешней. И на юге что-нибудь такое с 5 до 6:30 по циферблату. Внутренний МКАД тошнит. Чего давненько не было, кстати. Это такая привычная пробка, которая вдруг исчезла и вдруг снова появилась. 9:00 новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне, друг Сережа.
Часов 8 минут. Пятница, 1 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Олег Норра, ведущий этой программы. Здравствуйте. Доброе у нас утро. Разговор, который вызвал необычайный всплеск интереса. Разговор вот о чем вчера после программы, на которой мы очень кричали друг на друга. Я был на этой программе «Время покажет» на Первом канале. После этой программы подвергся нападению один из участников, Слава Ковтун. Вячеслав Ковтун, политолог из Киева, который приезжает оттуда специально, значит, для участия в телешоу. И, насколько я понимаю, он говорит искренне, однако эмоционально, может быть, чуточку преувеличено или во всяком случае, подходящее для шоу.
Заостряя,
потому что в шоу мы, и я повторяю свою мысль, в шоу мы обязательно представляем эмоции, потому что мы хотим купить внимание. Мы хотим купить внимание, заполучить внимание. Внимание – это валюта современности. Внимание – это деньги современности. Стоит вам уделить чему-то внимание, считайте, что вы платите. Считайте, что вы платите. Это сразу деньги. Ну, там, опосредованно, конечно. Ну, так вот, хорошо, зомби, я читаю вас в Телеграме. Мне очень приятно об этом сообщить. Я читаю вас в Телеграме, плюс 7-920. Знаете почему? Потому что я больше о вас узнаю в Телеграме, во-первых. Во-вторых, я могу ответить иногда, например, пошел там написать, ну, что-нибудь такое нежное.
Ну, да.
Да, значит, я могу ответить вам в Телеграме, что я иногда и делаю. Значит, и еще я вижу ваши аватарки, что само по себе клево. Плюс 7-925-8888-948. Наш телефон для Телеграма. Плюс 7-925-8888-948. Этот же телефон годится и для СМС. Для СМС, когда до него доходят руки. Да, и мы по-прежнему читаем вас на сайте говоритмосква.ру и в Твиттере говорит МСК в Твиттере. Но должен сказать, что я сейчас увлечен Телеграмом настолько, что он у меня во весь экран. Ну так вот, мой карман решил прислать вам стикеры, прошу прощения. А я думал, это вы развлекаетесь, зомби. Зомби прислал нам около 20, нет, больше, около 40 стикеров прекрасных. Около 40 стикеров, прекрасно. Это карман отсылал все время. Ну отлично. Значит, Сергей, это очень интересно, что вы нам рассказали. У людей сейчас когнитивный диссонанс начнется. Нет, дело в том, что шоу требует внимания, значит, продает эмоции. Значит, но дети в зале думают, что Карабас-Барабас безусловно плохой персонаж. И ладно его подловить, надо его подловить у двери театра, чтобы носовать ему хорошенько по носу. Зачем? А зачем? Этот господин отправляется домой к жене и детям. Знаете, он добрый человек, он будет читать им на ночь сказки, вообще говоря. Что вы, зачем вы звереете? А мне говорят, да, но вы нас вызверяете, сволочи, вы нас вызверяете. А? Алло, здрасте. 7373-948. Ну, давайте рассудим. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Да. Периодически смотрю передачи с участием вот этого представителя Украины.
Ковтуна, да.
Вы знаете, да. Я, ну, когда думаю о событиях на Донбассе, я понимаю, что вот мирных людей
да.
убивают, вот, которые там, да?
Да.
И вот вся вот эта вот, ну, поощрение этой позиции, вот я воспринимаю, знаете, как пляску на косяк, как вот этого Ковтуна, как не, такой вот немножко не до Геббельс.
Ну вот мне тоже неловко. Вот он вчера, например, слушайте, вот вчера, например, была показана вот эта вот предсмертная запись адвоката, которого убили впоследствии в лесу, вывезли и убили в лес националисты, наверняка украинские, да, за то, что он защищал русского человека. И в этот момент Ковтун стал кричать, например, а где доказательства? Ну, послушайте меня. Ну, будьте человечнее, да? Чуточку человечнее. Но, с другой стороны, он защищает команду, как бы. У него есть как бы команда, которая вот команда слепо, без... высшая нравственность для команды, защищать команду. И все.
Но тогда надо отвечать за идеалы. Ну, тогда надо за все отвечать, что относится к этой команде. Он да. становится, ну, оправдывая преступление вот такого
да,
рода. Вот
да.
Я воспринимаю, что вот на Донбассе, со стороны вот Украины,
в то, Донбассе, что в
там
Донбассе,
из запала да. огня обстреливали этого самого мирное население, да, это да. военное преступление. И
да,
пытаясь это оправдать,
абсолютно.
Ты становишься соучастником военного преступления.
Давайте
это не так, что просто там,
крошная...
да, вот там кто-то кого-то там по пьяни убил, ты, ну и ты пожалел этого пьяного.
Согласен. Но я хотел только, извините, предложить вам чуточку по-русски говорить. Мы говорим «в бассейне», то есть «в Донбассе». В Донбассе. В. Украинцы говорят «на бассейне». Вы знаете, да, эту фразу?
Да.
«На бассейне».
На бассейне.
Они говорят «на бассейне», а русские говорят «в бассейне». Поэтому «в Донбассе», «в Кузбассе» и так далее. Ну, хорошо. А секундочку. Пару раз я видел там Ковтун у нас в гостях. Мы отвечаем за безопасность гостей. На самом деле, Первый канал вчера вызвал полицию.
Да?
Первый канал вызвал полицию, конечно. Первый канал не должен разрешать.
Но не поймали.
Первый канал, не знаю. Но Первый канал не должен разрешать, чтобы на его гостей нападали.
Ну, это правильно.
Первый канал будет разрешать, чтобы на гостей нападали, то это будет...
Никто не придет просто.
Конечно, никто не придет, и вообще это докажет слабость Первого канала. Конечно, Первый канал должен доказывать, что его гости под его защитой. Украинцы так не говорят. Арт говорит. Арт Варисевич. Арт Варисевич. Но почему-то украинцы говорят «на Донбассе», то есть «на бассейне». На бассейне. Почему-то так говорят. И, конечно, в Нью-Джерси украинцы одесского происхождения говорят: «Сережа, идем на бассейн». У нас на бассейне сегодня шашлык. На бэк-ярде, на бассейне. И так далее. Значит, мы говорим «в бассейне», «в Донбассе», «на Украине». На Украине. Да, спасибо. Спасибо за разоблачение смысла в телешоу перед слушателями. Вы знаете, я считаю, что телешоу должно заострять, если там все придут. Вы можете представить? Да давайте послушайте меня. Значит, начинается кино, фильм. Вы мне говорите, вот кто-то мне сейчас писал, простите, очень быстро идет сообщение, даже в Телеграме огромное количество сообщений, настолько быстрое, что у меня все спускается вниз. Там было... интеллектуалы смотрят сериалы. Было такое предположение. И, в частности, вас хвалили, что смотрите «Карточный домик».
Да,
и
все смотрю, конечно.
Вот, значит, смотрите сериалы. Ребят, а с чего начинается сериал? С чего начинается сериал?
Ну, как и любой фильм.
С убийства.
Да.
Или с изнасилования.
Ну, нет. «Карточный домик» начинался.
«Карточный домик». Да. Я сейчас не помню первые кадры, но сразу он закрутил с этой журналисточкой.
Зоей,
и сразу ее сбросил под поезд метро, правильно?
Ну, практически сразу.
Ну, скоро сбросил ее под поезд метро. То есть убийство, и еще он убил своего партнера, значит, дал ему задохнуться и так далее, да. Газами, и так далее. То есть с чего начинается вообще любой шоу? Теперь представьте себе, что жизнь состоит не из этого. Жизнь состоит из других вещей. Представьте себе, что вот вы когда говорите, давайте показывать жизнь более мирной. Более мирной. Я отвечаю, а как мирной? По-настоящему? По-настоящему? Прямо по правде?
Ну да.
Нет. И я отвечаю, никто этого не будет смотреть. Никто не будет
должно
смотреть.
Должно быть разнообразие.
Я встаю.
Я убеждена, что должно быть разнообразие телевидения. Если вы показываете
правду.
Только шоу, правду. Люди будут это воспринимать...
Как норму.
Да.
Интересно. Их не тянет на обычную жизнь. Моя обычная жизнь заключается в том, что я просыпаюсь в 4:40, а будильник у меня на 5:15. И я в 4:40 просыпаюсь, и я думаю, что мне надо подождать, потому что нафиг рано вставать, вскакивать, потом глаза будут красные, и будет тяжело, если раньше встану, не надо. И я последние 35 минут заставляю себя спать. 35 минут. Если ты права, то это должно войти в шоу. 35 минут люди, которые смотрят телевизор, должны смотреть, как Даренко пытается сжать...
Вы сейчас застряете,
нет,
Сергей.
Я не застряю, я не застряю. Я пытаюсь показать тебе неинтересность рутины. Рутина неинтересна.
Не рутина, есть проблема, она реальная, вполне.
Кряхтя,
да?
Стараясь не шаркать тапочками. И вообще стараясь не шаркать.
Вообще-то это интересно, если честно.
Что?
Вот вообще-то это интересно.
Нет. Что интересно? Что я 35 минут лежал?
Да, это интересно вашим поклонникам, тем, кто вас слушает, кто хочет узнать, как
вы живете.
Они не
могут это 35 минут подряд смотреть. Они не могут 35 минут подряд смотреть, как я пытаюсь смежить очи.
Ну что? А «Дом-2», который 24 часа в сутки люди смотрели?
Нет, это бесталанно.
Человек ходит просто в туалет.
Бесталанно. Наконец звучит звонок. Я выключаю будильник, который у меня тихо, медитативная музыка. Специально, чтобы весь дом не перебудить. Тихая медитативная музыка. Звонок. Я его выключаю. После чего я нахожу жену, жены плечо и целую ее в плечо и встаю. Потом я иду куда? На унитаз, пожалуйста. Это что, вы хотите это увидеть в шоу? Вы хотите увидеть в шоу, как я сижу, посапывая или ставлю в Facebook френд-ленту?
Честно?
10 минут подряд, сидя на унитазе и забыв, зачем я сел?
Если вы говорите об аудитории, на которой работает, вот, например, канал, который показывает
вам
эти шоу...
Вам нужны выжимки.
Да.
Вам нужны выжимки.
Они хотят смотреть это. Хотят смотреть сортирные истории.
Вы хотите выжимку, вы хотите пружину распрямляющуюся, вы хотите бешеный сюжет, вы хотите сразу бешеный сюжет.
Нет, нас к этому приучили. Нас просто к этому приучили.
Значит, что такое шоу? Внимание, внимание. Шоу – это искусственно отжатое... искусственно отжатый сюжет, набитый до конца, до бесконечности эмоциями. Эмоциями. Если это политическое шоу, значит, это набито бесконечно эмоциями этого самого. По поводу политики. Что такое шоу? Понимаешь?
Ну да, я понимаю, но телевидение же это не только шоу. Правильно? Или все, или они отдали это, отдали интеллектуальную часть контента интернету окончательно.
Конечно, конечно.
Так вы же говорите о 20 миллионах. О 20 миллионах вы говорили об аудитории Первого канала. Но не все 20 миллионов подключены к интернету. В основном это Москва, да, или там Питер, крупные города.
Нет,
а Первый канал работает как раз на людей, у которых нет интернета, которые смотрят только эти шоу.
Нет, значит, я тебе могу сказать, что люди во всей России, в большой России, которые смотрят эти шоу, давятся мучительно от рутины, от того, что трамвай последние 30 лет ходит по этой окаянной улице, они ненавистные уже трамвай, от того, что собака-соседа или кошка-соседа гадит на половик, все это бесконечно, сосед говорит, рутина убивает людей, они идут к шоу, они идут в «Пусть говорят», они идут на «Время покажет», потому что это единственная, собственно говоря, жизнь. Это их единственная жизнь – это имитация жизни.
Да.
Никакой другой жизни у них нет. Они живут в рамках рутины, бесконечной рутины. Они скоро начнут красить яйца, они уже все это потом варить холодец, потом пойдут на могилку. Это рутина. И так они делают 30, 40, 50 лет, 80 лет подряд. Это смерть, это длинная смерть. Где же они получают глоток воздуха? Где глоток воздуха. Сказать где? По телевизору. По телевизору, на фальшаке. Единственная их жизнь — это фальшь. Единственная. Все остальное удручающе, убийственно, омерзительно. Понятно? Все остальное невыносимо, рутинно. Вот вам американская... Стивен Колберт. Пожалуйста, вот шоу.
Saturday, Bernie won 3 caucuses, or caucusi.
Вот шоу, вот шоу, вот американское шоу, пожалуйста. Люди живут рутиной. Они лечат позвоночник постоянно. Они лечат свой желудок. Они понимают, что у них скоро начнется там рак молочной железы или еще чего-то. Они понимают, что у них скоро будет рак легкого. Они понимают, что все не так, все плохо и вообще все ужасно. Единственное, они смотрят, открывают на них, конечно, телевизор и говорят, боже, вот она жизнь. И они смотрят фальшь, как жизнь.
Так вот, понимаете, все...
Фальшь, как
весь,
жизнь.
Весь контент сгруппирован в рамках шоу. Мы... Это шоу по поводу того, что мы сейчас скоро все умрем от рака, нельзя есть мясо, это все доведено до абсурда, что надо есть только, там, не знаю, вареное, не знаю, что, говядина. Потом орут также про политику, потом они начинают танцевать, петь,
соревноваться. Я говорю тебе, может быть, парадоксальную вещь, но единственная жизнь...
Да
рутин, единственная жизнь рутинного человека, единственная. После его любви в восьмом классе, с ним случилась любовь в восьмом классе. После этого вообще ничего не случалось. Больше половина еще людей, половина женщин в нашей стране в восьмом классе любили Рики Мартина, который в хорошем смысле, подождите. Значит, половина женщин в этой стране, во всяком случае, 30-летних, в седьмом классе любили Рики Мартина, который гомосексуальный. Но это не имеет значения.
Мы же
понятно,
не знали,
да?
Мы же не знали.
Значит,
мы не знали.
Значит, даже ваше первое настоящее чувство было ложью. Вообще ложь — это и есть ваша жизнь. Единственное приятное в вашей жизни — это ложь. Все остальное просто рутина. Кровью харкать или жить ложью. Чем вы хотите?
Bluebird. So, all birds look alike to you?
Вот, пожалуйста, я вам даю, что такое настоящее большое шоу. Большое лайт-найт-шоу Стивена Колберта. Да? Значит, вы хотите жить правдой? Так как вы сидите на унитазе по 20 минут, это и есть правда. Или как вы моете пол, это и есть правда. Или как вы убираете за детьми игрушки, смахивая прядь. Или как вы на завтра готовите мужу пожрать. Это и есть правда. Значит, ты хочешь жить этой правдой? Да ты сдохнешь от этой правды. Да ты до 40 не доковыляешь на этой правде. Ты хочешь лжи? Ты хочешь лжи, и ты ее получишь. Ты идешь в шоу, понятно? И ты получаешь ложь. Вот где счастье. Счастье-то только от лжи получается. Правильно или нет?
Ну, да,
что?
До известной
степени. Нет, спасибо. Наконец-то она мне... Мы хотим лжи, мы хотим эмоций. Мы хотим лживых, концентрированных, не наших, чужих эмоций. Мы хотим жить чужой жизнью, выдуманной. Мы хотим мечтать о Брэде Питте. Мы хотим думать о жопе Кардашьян. Вот о чем мы хотим. Понятно? Алло, здравствуйте.
Сергей, да, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Сергей Ильич, если позволите, разобью вас мысль чуть дальше.
Сергей, просто Сергей.
Мастер и Маргарита.
Да.
Пример замечательного шоу. Да. Вот что, господа, сдавайте валюту, да, и вот как раз.
Да.
Обманываемся, да? Это первое. Второе. Иван Денисовича. Разговор, да. Цезаря и, по-моему, еще одного заключенного из Москвы. Когда они рассказывают о Эйнштейне, и, по-моему, Цезарь спрашивает о том, что, ну, вот черви в мясе. Ну, вот
да.
Такого же, он говорит, быть не может. И оппонент ему отвечает, то, что на телевидении другими... Как же вот на телевидении другими методами или более гипертрофированными методами что-то вот другого не покажешь, вот как-то так. То есть смотреть не будут.
Да.
Это еще все идет, видимо, зарождение телевидения, скорее всего, зарождение информационных поводов.
Люди хотят лжи, люди хотят чужой жизни, потому что их жизнь рутинна, постыдна, и она постыла, понимаете,
безусловно.
Постыла. Настоящая правда таится только в шоу. Больше нигде нет правды. Правда в том, что ты стоишь в мытищах в пробке. Вот твоя правда. Стоишь в медичах в пробке, в дешевой машине, которую давно пора поменять. Вот правда.
Сергей, я понимаю, но есть по-настоящему серьезные темы, которые не нуждаются в том, чтобы их, не знаю, приукрашивать, заострять и так далее. Их нужно обсуждать на просто спокойном, серьезном уровне. Возможно. А, например, там, не знаю,
невозможно.
Теракты.
Невозможно. Люди не хотят думать.
Не хотят?
Люди не хотят думать дольше 20 секунд подряд. Люди не читают тексты. Ты знаешь, что сейчас компьютер поставили, значит, компьютерное исследование, как идет зрачок человека по тексту, примерно буквой F латинской, значит, читается вверх, читается от начала до конца страницы,
да.
Потом глаз скользит по левой стороне страницы вниз, чуть-чуть отсекает в сторону вот эту маленькую в букве F полосочку, и дальше улетает вниз, ища ключевые слова.
Да.
Ключевые слова мы ищем. Ты знаешь, что наше зрение, человека зрение, видит не то, что на самом деле существует, а то, что мозг 80% до 80% в привычной обстановке, когда ты приходишь домой, там можно поставить слона, ты его не увидишь. Потому что до 80% всей информации твой мозг просто дорисовывает за тебя. Мозг не хочет лишней работы. Он знает, что ты пришла в дом, и он дорисовывает обычный твой дом, понятно? Ты его не видишь вообще.
Угу.
Ты не видишь своего дома, ты не видишь своего мужа, ты не видишь своих родителей, ты их не видишь. Их дорисовывает чертов мозг, понятно?
Да.
Вот и все. Значит, ты видишь только тогда, когда рука из телевизора высовывается и трясет тебя за горло душит тебя рука из телевизора. Вот тогда ты ее видишь, ты говоришь, мать честная, ну они зажгли, о, идиоты. Значит, тогда ты смотришь, понимаешь? А все остальное взгляд дорисовывает, мозг дорисовывает даже звуки дорисованы. Понятно?
Да.
Потому что мозг не хочет лишнего работать. У него уже
так
есть эта матрица.
Так пойти в интернет и почитать текст интеллектуальный, это лишняя работа. Проще же посмотреть по телеку. Понимаете, когда нам нужна
лишняя
какая-то пища
работа.
Для ума, вы говорите, мы идем в интернет. Это сложнее, чем включить кнопку, и все, и сразу тебе поток
сознания. Нас давно за детей считают, пишет Алекс, только что в Телеграме. Значит, ребят, что здесь считают? А вы есть? А кто вы есть? А кто вы? Савельева в студию, говорит Стослов. Да, Савельев говорит, что мозг не хочет работать, потому что мозг расходует на думание, мозг расходует до 25% всей энергии человеческого существа. То есть примерно четверть энергии энергия человеческого существа уходит, уходит на обдумывание в стрессовых ситуациях. Mm-hmm. В стрессовых ситуациях. Мозг, во-первых, уменьшается. Знаешь, у нас мозг сегодня меньше, чем у неандертальцев. Меньше, чем у неандертальцев. Средний мозг неандертальца 1520 граммов.
Так а дело ж не
средний,
в размере.
В том числе в размере. В том числе в размере. Потенциально объем харда важен, объем оперативки.
Ну, конечно, понимаете, 1520, это как с флешкой. Был диск, да, был диск, да, дискет огромный.
Но за последние 30-40 тысяч лет, за последние 30-40 тысяч лет мозг человека уменьшился, потому что стрессовых ситуаций стало меньше. А весь остальной мир, наш мозг дорисовывает. Ты приходишь в один и тот же дом, и ты дорисовываешься, потому что у тебя картинка уже сохраненная, есть. Ага. Понятно? У тебя есть матрица. И ты дорисовываешь и дело с концом. Понятно? 7373948. Еще продолжаем говорить об этом. Значит, люди, которые бьют потом актера после шоу, хотят просто продолжать. Значит, они сверхдети. Сверхдети. Они хотят продолжения шоу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Роман. Сергей и Дарья.
Здравствуйте.
Но вы затронули один из аспектов, не только привлечь, так сказать, аудиторию, которая, к сожалению, сейчас обрабатывается, потому что в России нет независимой СМИ, но и отвлечь от чего-то более глобального, что непосредственно влияет на их повседневную жизнь, как вы говорите, или бытовуха, которая непосредственно зависит от тех пропагандистов, которые вот сейчас и обрабатывают эту кофту. Но у нас не меньше страдает ваших коллег, помните того же Бекетова. Просто тот факт,
Бекетов.
В России не происходит аналогичные
его устранили
методы сущности, борьбы с журналистами.
Всего устранили из жизни Бекетова за Химкинский лес и за борьбу с химкинской мафией.
Видно, одного правозащитника структуры ЖКХ тоже забили битами, об этом тоже не освещал. Эпизодов крайне много, в том числе в регионах, где многие ваши коллеги...
Знаете, я вам хочу сказать, что на самом деле я работаю в журналистике с 85-го года, и я знаю простую вещь, что можно сколько хочешь орать на президента, но если ты обидишь мясника в соседней лавке, тебя просто убьют. Просто убьют, понятно.
Угу.
Значит,
угу.
Президента можно орать всегда. Это святое дело. Президент может орать день и ночь, 24 часа в сутки. Ничего не будет. Ну, все будут пожимать плечами. Ну, да. Вот. А если ты заденешь участкового или мясника, или наркоторговца из квартала, ну, просто убьют и дело с концом. Понятно, да? Поэтому вот эти... Верните Гордона с квантовой физикой. Вот очень хорошее высказывание Владимира.
Вот.
Верните Гордона с квантовой физикой после 12. Ничего не понимал, но мне нравилось. Это, вообще говоря, тоже одна из распространенных эмоций.
Да,
слушать, как зачарованный пес, как пес, как конь, как попугай, слушать умную речь, вообще ничего не понимая, с огромным уважением, думая так. Ну вот его ж пустили, это пороть ахинею, а меня нет. Значит, он умный. А раз он умный, дай-ка его послушаю. Впрочем, я ничего не понимаю, но приятно же умного человека послушать. Новости.
Обзор прессы.
Доброе утро еще раз. В России приостановят свою работу 3 последних реабилитационных центра для незрячих. Об этом сообщал еще неделю назад портал «Православие и мир» со ссылкой на представителей НКО. Сегодня об этом пишет «Новая газета». Во всей России на 280 тысяч незрячих существовало всего 3 таких центра. Главной в Волоколамске и филиалы в Бийске и Железногорске. Директор Волоколамского центра социальной и профессиональной реабилитации слепых Сергей Степанов объяснил, что закрытие связано с прекращением финансирования из федерального бюджета. Соглашение с Министерством труда и социальной защиты не подписано. Чиновники по непонятным причинам затягивают процесс и отказываются устранять путаницу в документах. В это время НКО задолжало коммунальным службам миллионы рублей, а сотрудникам с начала года не платили зарплату. Опасных водителей отследят при помощи смартфонов. ГИБДД и правительство активизировали борьбу с агрессивным вождением. Новый термин «опасное вождение» появится в ПДД уже в мае. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Ставка делается на видео с агрессивным вождением, которое будут присылать в ГИБДД сами граждане. Уже обсуждается ответственность за опасную езду, в том числе уголовная. Московские власти предлагают штрафовать агрессивных водителей на суммы, соизмеримые со стоимостью машин. Читайте подробнее сегодня в «Коммерсанте». 9.35. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Иван из Рязани просит нас проголосовать, ему кажется, существенным,
да,
в частности, за независимость СМИ.
Независимость, а мне интересно, СМИ. Важно.
Значит,
ли...
Я хочу сказать, что СМИ не бывает независимых вообще нигде в мире. Другое дело, что СМИ бывают аккуратны в проталкивании своих интересов, во-первых. Во-вторых, СМИ бывают множественны настолько, что трудно заметить зависимость. Угу. Условно говоря, если каналов тысяча зависимых каналов, понятно, да? То ты понимаешь, какие умолчания делает каждый из этих каналов.
Да.
На самом деле проблема множественности. Однажды я читал лекцию по этому вопросу в Боготе, Колумбия. Я летал в Боготу, чтобы прочитать лекцию. Можете представить? Вот. Боготе я читал лекцию об этом. И они меня спросили, ну вот, а что значит множественность и что такое независимость? Я сказал, понимаете, вот у нас есть группы, тогда еще были, нет, они были уже уничтожены. Это был 2002 год, не помню, или 2000. Я говорю, они уже уничтожены, но был вот Гусинский и Березовский. Значит, вот с ними можно было бороться как? Их уничтожить, первый способ. А второй, сделать их тысячу. Тысяча гусинских, тысяча березовских. Ну, значит, оба способа борются с олигархатом в прессе. Ну, если тысяча гусинских и тысяча березовских, да, то это понятно, что это уже совершенно другая картина прессы. Да? Ну, хотя бы, хорошо, 10 гусинских и березовских.
Да. Да?
Значит, это уже совершенно другая картина прессы. А, значит, каналов тогда становится так много, что ты не понимаешь, где фигура умолчания. Например, канал Березовского опускает вот эти аспекты. Ну, опускает, просто молчит.
Так.
А канал Гусинского дает эти аспекты, однако опускает некоторые другие. А канал, там, скажем, условно говоря, Фридмана, например, если бы он таковой был, опускал бы еще какие-то аспекты. А канал Олег Первого опускал бы другие аспекты. Одно, а вычленял бы более важные вот эти и так далее. И когда бы их было 10, даже 10, мы бы имели плюралистичную картину, в которой, если мы не дети, мы умели бы выцепить важное. Понимаешь, в чем дело? Значит, но когда
канал... есть информацию, которую опускают все каналы.
Нет, тогда каналов два. Если все делают одинаково, если все каналы делают одинаково, то каналов становится два. Ты понимаешь, да?
Да, понимаю.
А какие? Назови их. Наш и не наш. Каналов становится... Нет, смотрите. Когда все каналы подчинены...
Так и есть у нас.
Да, нет. Когда все каналы подчинены единой воле, то каналов становится два. Причем они равновеликие. Они равновеликие. То есть, например, с одной стороны 30 телеканалов, ну хорошо, 10 телеканалов, а с другой стороны шепот. Шепот противника. Шепот. Mm-hmm. Просто шепчет. А каналов ровно два. То есть первый, второй, третий, четвертый, десятый, наконец, десятый канал. Вот они, это один канал. Mm-hmm. Один. Что бы они ни делали, они всегда будут один канал. Независимо от денег, которые на них потрачены.
Да.
Это один канал.
Да.
Вот, значит. А второй канал – это шепот, который им противостоит.
Ну, у нас так и есть.
И он ровно равновелик. Шепот равновелик. Потому что, независимо от того, сколько на него денег потрачено. Например, на 10 каналов потрачено 10 миллиардов долларов, а на шепот потрачена 1 копейка, например. Значит, копейка в данном случае равна 10 миллиардам долларов.
Я согласна.
Ровно равна. Каналов всегда будет два. Меньше двух не бывает.
Значит, второй не все смотрят.
Э? Нет, нет. Второй смотрят те, кто хочет.
Да.
Ну, люди не хотят, они хотят потреблять сому. Люди хотят потреблять сому в любом
Объясните
случае.
Объясните сому.
Сома, это я никогда не читал по-русски. А как будет этот самый прекрасный новый мир? Там не сому они разве пили, нет? У Хаксли.
Не знаю, честно.
У Хаксли, по-моему, они пили сому. Нет. Я не читал этого романа по-русски, к сожалению, никогда не видел его на русском языке. «О прекрасный новый мир».
Не читал.
Олдос Хаксли. Я читал его, и мне кажется, что там жидкость называется сома. Поэтому, пожалуйста, ну, кто не пьет сому, тот видит два канала всегда. Хорошо, возвращаемся к нашим темам. Вы хотите говорить только об этом? Эй, публицисты, мы же с вами не о публицистике. Мы же идем по новостям, правда же? Сомы, граммы, нету драм. Вот Светал говорит. О дивный, чудный мир. Я читал этот роман впервые на португальском, простите. Называется он «У адмиравил Мунду Нову». Олдос Хаксли. Ну, Олдос Хаксли. Ну вот. Поэтому, простите, я, может быть, не очень... Какая ссылка на ваш телеграм? Никакой ссылки, Питер. Вы уже нам пишете. Вот вам и ссылка. Вы нам пишете, Питер. ссылка состоялась, я бы сказал. Хорошо, а? Ссылка состоялась. Значит, давайте поговорим, вот о чем. Поговорим о... есть несколько новостей забавных. Активисты СтопХама, это в продолжение нашей беседы. И вы знаете, что Дмитрий Чугунов звонил нам сюда, и мы с ним разговаривали. ОМОН взялся за СтопХам, СтопХам взялся за ОМОН. Люди из СтопХама, в подтверждение того, что они не... они действительно люди идейные. Знаете, вы с презрением, может быть, некоторые из вас с презрением относятся к провластным движениям или движениям, созданным при содействии власти. Вам кажется, что это не что-то ненастоящее, фальшивое. Но вот я вам говорю, что люди, став общественно активными, любые люди, став общественно активными, есть некий закон. Они начинают, как бы, с их точки зрения, становиться людьми миссии. Вне зависимости от генезиса. Они становятся людьми миссии. Это очень важно. СтопХам увидел, что ОМОН стоит с нарушением. Чтобы поговорить. Люди пришли поговорить к ОМОНу, сказать, что вот вы стоите с нарушением. Ну, это правда. И больше того, нет никакой необходимости.
Откуда то есть можно... мы знаем, есть
нет, она нет, или нет? Они пришли их убеждать. Они пришли их убеждать, что можно припарковаться нормально. Не обязательно создавать трудности для города. Что, кажется, входит в задачи ОМОНа. Как мне представляется, ОМОН должен обязательно бычить. Понимаешь? Они их заломали, там повезли в автобусе, куда-то спрятали в своем автобусе.
Ну и правильно.
Что сделать? Нет, кто правильно поступил?
ОМОН абсолютно правильно.
ОМОН правильно поступил с точки зрения ОМОНа.
Правда.
Нет. ОМОН должен бычить и мешать городу. Мешать городу.
Нет, вы рассказываете, вы всегда приводите нет, пример полицейских в Америке, которым нельзя просто так подойти.
Нельзя вообще подойти, нет, в отличие от нашего ОМОНа, полицейские в Америке, может быть, и застрелили бы СтопХам.
Вот, понимаете, поэтому ОМОНовцы очень гуманные, я считаю.
А ОМОНовцы должны бычить, всем мешать и городу мешать.
Технично и тихо запихнули их в свой пазик и увезли, и все, никаких проблем.
Да, ну не знаю. Слушайте, значит, про водителей сегодня много. Можно я поговорю? Акцизы на бензин взлетели. Я хочу людей, которые были на заправке. Вы сегодня были на заправке. 7373948. Пожалуйста, вы же знаете, что с 1 апреля сегодня цены должны были поднять или что? Акцизы на бензин и дизельное топливо увеличить. Вы сегодня были на заправке. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю. Вас.
Алло, Сергей, здравствуйте, меня Павел зовут. Вот, заправился буквально полчаса назад.
Да.
Ничего не изменилось. Заправлялся на «Газпроме», ну, собственно, я там всегда заправляюсь.
«Газпром».
И ничего не изменилось, как были цены, так и есть. Там еще сейчас двойные даже бонусы платят. То есть мне возвращают на карту в два раза больше денег.
А «Газпром» — это бывшие... Кто же эти были?
Это бывший «ЮКОС».
Это бывший ЮКОС заправки. Да. Что-то я как-то стремаюсь на них заправляться. Не знаю.
Вы не знаю, мне бензин хороший. Про солярку хорошо. Ничего не могу сказать, бензин нормальный.
Я стремаюсь. Я всегда их боялся, и ЮКОСа тоже. Но когда-то вдруг потом я в Ставрополье вынужден был, не было заправок других, заправился, и правильно я стремался, потому что плохо было, бензин был плохой.
Да? А как это отражается?
Знаешь, как это отражается? Ты живешь долго. Вот я хочу сказать всем бензинопроизводителям. Ты живешь долго, ну, более-менее, да?
Да.
Значит, ты совершаешь несколько поступков, о которых потом жалеешь. И потом в течение десятилетий ты эти поступков избегаешь.
Угу.
Например, в 94-м году, в ноябре, я заправился на Лукойле, который сразу за МКАДом на Рублевке был справа. На Рублевку выезжаешь, справа Лукойл. Потом они его перепродавали, там что такое. Значит, заправился дизелем, соляркой, в ноябре. Солярка это замерзла, у меня был Mitsubishi L200. Когда-то замерзло, мне пришлось кипятком отливать двигатель, там, сказать, там эти топливопроводы. В общем, намучиться пришлось. Я 2 года больше на Лукойле не заправлялся. После чего я все-таки этого сделал снова. В 96-м году. Угу. И снова солярка замерзла.
Кошмар.
Должен сказать, с 96-го года при виде вывески «Лукойл» я нажимаю на газ и отворачиваюсь полевее, морду полевее делаю, чтобы их не видеть вообще. Никогда больше. Never forever.
Угу.
Кроме тех трасс, где, извини, они монополисты. Когда выезжаешь на М6 или на М1, и только заправки «Лукойл», ну и хрен ли делать, приходится заправляться.
Но сейчас вот. Какие-то другие же стандарты.
Значит, точно так же с «ЮКОСом». В 2003 году осенью я заправил свою «Волгу» по кличке Кондолиза Райс, значит, бензином на «ЮКОСе» в Ставрополье. Бензин был дрянь, движок стучал, клапана стучали. После чего с 2003 года все, что напоминает мне ЮКОС, и даже ее наследники, впоследствии купившие заправки ЮКОСа люди, никогда, never forever вообще, близко даже не
только
погиб.
BP, только нет. BP.
Почему BP? BP это московский завод. Я заправляюсь. Мне улыбаются шатенки голубоглазые на трассе, например. Есть несколько шатеночек, которые все время очень по-матерински говорят мне, хочешь перекусить? Там, может, бутер? Я всегда говорю, у меня пузо здоровое, они всегда говорят, нет, вы очень хорошо выглядите. Вот ровно за это я приезжаю на заправку трассы. Ровно за это. Больше ни зачем. Если в смена, у них есть одна смена шатенок, а другая смена блондинок. Если в смену шатенок я не попадаю, в смену блондинок, я считаю, что этот день потрачен зря. Это просто зря заправлялся. Лучше бы, да, и все. А?
Ну да, нет, BP да. Ради кофе и каких-нибудь пончиков.
Да, нет, BP там сейчас какие-то киргизки заправляют.
Да, кстати, да.
И они какие-то невыразительные, нельзя сказать. Они как индейские, индейцы СИУ. И тетки, которые стоят за прилавком, тоже индейцев СИУ поставили. Но при том, что я сам СИУ, мне не нравится. Мне хочется, чтобы какая-нибудь очаровательная шатенка голубоглазая уговаривала меня съесть бутер. Вот как-то так мне хотелось бы. Поэтому я на трассе лучше. Договорились? Нет, хорошо, люди. Кто заправлялся сейчас? Сейчас. Все то же самое, да? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Здравствуйте.
А вы знаете, вот эта заправка интересная, Лукойл на Рублевке.
Да.
Она долгое время очень поражала. Дело в том, что когда им показываешь карточку Лукойл, сейчас может быть по-другому. Я говорю про то, как было раньше. Они говорили, вы знаете, она здесь не работает, мы не совсем настоящий Лукойл.
Да.
Вот, то есть, это был Лукойл, да не Лукойл, то есть она была какая-то ложная.
В 94-м году у меня там заверзла солярка. Похоже. Там у меня в 94-м году заверзла солярка. После чего я, естественно, избегаю этих заправок. Все, больше ничего. Ну что, ребят, ну что, а зачем? Я же как собака Павлова. Меня один раз долбанули по носу палкой. Я что, третий раз, второй раз полезу? Не надо. Следующие 30 лет я намерен у них не заправляться. 737, тем более этот Барков на площади Гагарина то ли убил, то ли его убили. Какие-то врачихи, да. То ли молодые, то ли старые, на каком-то микроскопической машине. Ну и нахрен, зачем это надо? Мы здоровые люди, умственно, зачем нам это нужно? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Цены старые, все пишут, цены старые.
Поддержу то, что цены остались теми же.
Да.
Управлялся в феврале на Лукойле.
Да нет, сейчас, в феврале не надо, сейчас. Эта программа не про Лукойл, ну их нафиг. Слушайте, давайте говорить о другом. Значит, я говорю простые вещи. Кто заправлялся сегодня? Где этот акциз? Где эти 2 рубля? Вот и все. Вы сегодня заправлялись, сейчас?
Здравствуйте. Да. Вот только собираюсь, естественно, проигнорирую Лукойл.
Да я умоляю, это передача не про Лукойл. Ребят, вас переклинило. Все, давайте я отбивку дам. Отбивка мистическим образом означает, что вы больше это слово произносить не будете. Договорились? Дело в том, говорит Дмитрий, что как только был объявлен акциз, в январе же и повысили цены. Вот в чем дело. Это цены старые сейчас, потому что их повысили в январе, объясняет нам Дмитрий. Кто-нибудь еще опытный, позвоните 7373, что связано с нефтью и с ценами на бензин. Может быть, вы работаете в нефтянке. Цены повысили еще в январе, как только вообще стало известно про акциз, предупреждает нас Дмитрий. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, да.
Значит, сейчас проезжал, цены все то же самое.
То же самое.
Они вот перед Новым годом, когда там в ноябре поднялись, и все, в общем-то, так и стоят. Прилетел вчера с Новосибирска,
а там
цены примерно в среднем на 2 рубля пониже, чем в Москве.
На 2 рубля. Видите? Да. А за счет чего? Топливо лучше, хуже?
Знаете, там не заправлялся, не знаю, я там был по работе и, к сожалению, за рулем не сидел, не знаю, не заправлялся, ну и не спрашивал.
Понятно. Так. Ребят, давайте мне специалиста, пожалуйста. Кто работает на заправках, в нефтянке, вот это. Сейчас все не звоните, нет, не звоните все. Смотрите, что я делаю, методично отбиваю звонки. Я прошу не звонить, нет, не звонит. Освободите линию, пожалуйста. Кто работает на заправке, в нефтянке и так далее. 7373-948. Конечно, Владимир из Дубая работает на заправке, он в ней живет. Владимир, вы живете в заправке, живете в заправке.
Ну, только не в российской, к сожалению. Но я в нефтянке работаю уже лет 20, поэтому
скажите.
Цены, значит, смотрите. Сейчас на заправках сегодня продается топливо, которое завезли вчера. Позавчера, да, неделю назад. Да. Оно завезено по старым ценам со старым налогообложением.
Да.
Новая поставка, как только придет, вот новая эта самая цистерна сливаться, да, и новая поставка, это уже будет плюс акциз 2 рубля, или там 3 сколько.
А они могут постепенно, вот Роснефть пишет мне, Медвич, за месяц подняла на 1.5 рубля, а со вчерашнего ничего не сделала, постепенно поднимала, может быть.
Нет,
такое?
Постепенно, само собой, потому что если вам говорит государство, так, теперь ты из клиента берешь еще 2 рубля, которые мне отдаешь, это не твои деньги, это акциз,
да.
С него берешь, мне отдаешь. То у меня повод клиенту сказать, подорожало, да, но это же не я придумал.
А вот в Омске цены повысили 2 недели назад.
Ну, как же так? Ну, я же объяснял, это же не я, это же государство.
Ну да, в Омске цены повысили 2 недели назад, пишет Палпатин. Спасибо. Башнефть возле Ногинска, 36.40, 95. Отлично, отлично. Сегодня должны быть еще вчерашние цены, так как закупок по новым ценам еще не было, пишет еще чего. Чем в Москве? У нас цены тоже на 2 рубля ниже, чем в Москве, пишет Иван из Рязани. Иван, а качество? Значит, это качество. Ослиная моча может быть и еще дешевле, но мы не хотим ослиную мочу, понимаете, в чем дело? Ладно, секундочку. Я думаю, что сейчас какая доля, ты не читала, какая доля акцизов государства в цене 1 литра?
Нет,
не читала. Мне кажется, что 13 рублей. Сейчас будет 15 рублей, мы платим чисто государству.
Доля актива.
Доля акцизов в стоимости бензина. Доля акцизов в стоимости бензина. Мне кажется, была 13 рублей, а теперь будет 15. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Сегодня был на заправке в Сергиев Посаде, Роснефть.
Ага.
Они сказали, бензин подорожает только к вечеру.
Ах, сегодня к вечеру.
Да.
Вы не помните, какая доля акцизов в стоимости 1 литра бензина? Я припоминаю, что была 13 рублей, но теперь будет 15. То есть, когда вы платите 36, вот хорошо, 38, например, рублей, давайте 40, заплатим 40, то вы, соответственно, 25 платите компании, и вы платите 25 компании и 15 стране. 15 стране, которая за это показывает вам что?
Ну, что-то
приятное. Показывает вам что-то приятное.
Да, что-то такое.
Что-то приятное.
Доброе.
Что-то доброе, вечное. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
18.
Алло, здравствуйте, заправка, я работаю.
Вы работаете? Да ладно, ладно, хохмить-то.
Да, серьезно говорю.
18% от конечной цены товара, то есть 6 рублей с литра бензина.
18. Секундочку, можно посмотреть
налог
еще раз.
Налог на добавленную стоимость.
НДС, налог на добавленную стоимость составляет 18%, то есть 6 рублей. Нет.
Топливный акциз.
Все акцизы. Посмотрите, пожалуйста, в сумме, потом, когда они пересчитают. Значит, на самом деле все акцизы полностью, вот что берет государство на всех стадиях. Если я правильно понимаю, то будет 15 рублей брать государство с каждого литра. И это «Так ли дорог дорогой бензин», да, вот эта статья. Сейчас прочитаю его. «Так ли дорог». Это горячая линия «Лукойла», кстати. Махнёв, генеральный директор «Лукойл Нижневолжск нефтепродукт». Нижневолжск – это Волгоград, я так думаю. Такой город есть, Нижневолжск. Вот, кстати, подходящее название для Волгограда. Вместо Сталинграда – Нижневолжск.
Жск, да.
Хорошо. Значит, посмотришь потом. Договорились?
Да.
Хорошо. Я думаю, что будут к вечеру уже дорогие.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
У меня друг, у него 5 заправок.
Да.
На самом деле не 15, он посчитал 17 рублей, получается.
17.
Ну, это со всеми там взятками, со всем этим. 17 рублей получается.
Со взятками, то есть он учел взятки.
Да, учел взятки. Да, может 15, но в общем получается 17. На самом деле повысится, он говорит, через недельку.
Через недельку. Спасибо, Денис, спасибо. Значит, вот у Дениса есть знакомый, у которого 5 заправок. Он посчитал, что 17 со всеми расходами он отдает не компании, не государству и так далее,
да.
Во взятках и в легальных акцизах. 17. Если будет 40, то, соответственно, 23 отдается нефтекомпании, нефтедобыче, вот этой нефтепереработке, вот этой всей. А 17 отдается государству в виде легальных акцизов и взяток, утверждает Денис. Ну, там какие-то там смазать надо, где-то подмазать. Не подмажешь, не поедешь. Слушайте, давайте в движении, и мы продолжим разговор о водителях.
Подъем.
движении.
Я хотел вас развеселить сегодня статьей. Росавтодор объяснил вредность хороших дорог. Значит, дороги, здесь дорога, ремонт дороги в Симферополе, есть просто провалившаяся огромная дырка какая-то в дороге.
Да, фотография впечатляет.
Красивый, красный, какой-то парчой закрытый, вообще шикарно. Значит, чиновники считают, это передает ТАСС, чиновники считают, что количество аварий на участках хорошего качества, если асфальт хороший, может быть выше, чем на плохих. Больше того, они это подводят статистику. Есть обоснование, ребята, это не просто так. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния федеральных автомобильных дорог приводит к увеличению аварийности на отдельных участках. То есть, когда дорога хорошая, у людей вроде бы как вожжа под хвост.
Да, не разгоняются, расслабляются. Да.
А когда дорога плохая, например, шашечками идут, например, ямы, причем да, глубокие, до ступицы, до середины колеса, то люди стараются ездить аккуратно. Где-то 5 км в час, там, 10 км в час на некоторых участках. И это хорошо. Вот что, эти нарушения, они из самых, да, выезжают на встречную полосу, повышают скоростной режим. По данным Росавтодора, количество ДТП на федеральных трассах в минувшем году снизилось на 11%. Число погибших в авариях упало на 15%, видишь, как хорошо, потому что трассы хуже стали. Если бы они были трассы хорошими, то люди бы лихачили. Люди бы совершали необдуманные поступки. А поскольку люди попадают на очень плохие дороги, они снижают аварийность и все на свете. Значит, смотрите, по данным лидера партии «Автомобильная Россия» Вячеслава Лосакова, это чувак из Думы, мне кажется, нет?
Из-за плохого, да.
Наоборот, из-за плохого состояния 20% всех аварий. Из-за плохого. А Росавтодор считает, что из-за плохого меньше аварий. Чем хуже дороги, тем меньше аварий и тем меньше жертв. А Лосаков считает, что наоборот, понимаете? Росавтодор потратит на развитие дорожной сети 97 миллиардов рублей в 2016 году. А ранее планировалось, что 140. Но теперь решили, что 97 достаточно, потому что дороги должны быть как можно хуже. Знаешь, а какой наш ответ? Вот что мы можем? Мы понимаем, что они кретины. Ну, в хорошем смысле.
Да.
В хорошем смысле. Мы не пытаемся обидеть. Конечно, они кретины. Да? Значит, но что мы можем противопоставить?
Ничего не можем.
Я знаю, что мы можем.
Что?
Колеса 21 дюйм.
То есть такие мощные, ну, да, мощные, огромные колеса.
Ну да, потому что чем больше
они
ямы,
на все встанут.
Чем больше ямы, тем больше должны быть наши колеса, правильно? Ну, значит, 21 дюйм. Алло?
Доброе утро, Сергей.
Фрок, ну, хорошие колеса на 21 дюйме какие-нибудь нужны?
Ну, дело в том, что если яма по ГОСТу, то, конечно, да, не оторвет тогда. А вот если яма не по ГОСТу, то будет все равно трудно.
Ну, ответ. Ямы, ответ, большее колесо, правильно? Ну, а как еще?
Абсолютно точно, да, этим побеждается. Варшавка на въезд затрудняется. Пытаюсь уйти на подольских курсантов, соответственно, на внешний МКАД тоже подстаиваем.
Я понял. Значит, наш ответ. Мы понимаем, что всюду засада. Мы понимаем, что всюду коррупция. Мы понимаем, что всюду мерзость. Да? Ну, как бы, да, это, ну, в хорошем смысле. Я же не спорю с этим. Ни в коем случае. Вы же видите, что я согласен жить в мерзости. Значит, я согласен, и я шныряю, как бы, между капельками. Да? Кто это рассказывал? Кто-то рассказал. Прекрасный рассказ про этого самого, про одного из наркомов сталинских. Микоян.
Ах, конечно, это анекдот знаменитый.
Это фактически анекдот. Когда ему сказали, нужно было дойти до его лимузина,
да,
в Кремле под дождем.
Да.
Он говорит, давайте мы вам зонтик.
Да я между капельками.
А он говорит, а я между капельками.
Да.
Значит, вот мы должны жить между капельками. В этой связи просто покупать машины с большими колесами. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Гранёдров Сережа.
Десять часов, 6 минут, пятница, 1 апреля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это... радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая программы. Здравствуйте,
и
Даша.
Сергей,
вот
Дарин,
подтверждение наших слов. Наш известный Андрей Спасатель пишет. На моем Форде F-350 стоят супер свампers 38 дюймов. Я вообще не чувствую. Полет нормальный. Это Бигфут. Знаешь, с гигантскими колесами. Такие.
Круто.
Бигфуты. Ну, это уверенность в движении не очень большая. Правильно, Андрей? То есть, я имею в виду, на 200 километрах в час, наверное, не поймаешь его нифига. А? Его начинаешь ловить.
Ну, потом, да, руки теряются.
С 70 км в час его начинаешь ловить, как мне представить. Слушайте, про опасных водителей. Про опасных водителей, ребята, быстро скажу и все. Нет, сначала про рубль. Где рубль? Где рубль, сара? Холера, вот она. Одесса вас слушает, говорит ЛКК. Одесса. Здравствуй, Одесса. 66-98. Кто ждал гибели рубля? Кнорра ждала.
Я ждала.
Кнорра ждала гибели рубля. Она купила 10 долларов.
Да.
Кнорра купила 10 долларов и ждала гибели рубля.
На последний.
Чтобы упиться властью, упиться глумлением над Россиюшкой. Нет, рубль молодцом, рубль давит Кнорра. Вот он, молодец. 67, сколько? 66-97, ребята.
Задавил.
60, все, да?
Абсолютно.
10 долларов. Киньте их, ну, тоже не буду. 76-23. Отдайте их мне, ваши 10 долларов лучше. 76-23 это евро. 66-97 это доллар. Очень сильный рубль. 40-13 это нефть, пожалуйста. И 1-13-83, вы видите, евро постепенно идет туда, куда ему указал видный гуманитарный деятель современной России. Это я. Я ему указал на 1.18?
Да.
Он медленно идет на 1.18. 1.13.83. Почти 1.14, товарищи. Вот так-то вот. Мы спорили с одним парнем. Значит, европеец. Не наш. Не наш. Вот, значит, не наш европеец, в смысле. Я хотел сказать. Он мне говорит, я говорю, пойдет на паритет. Ну, я так боялся. Он говорит, пойдет на 1.05. Вот это гениально абсолютно. Было 1.14. В прошлый раз, когда было 1.14. Топтались. 1.14, 1.12. 1.14, 1.12. Сколько-то уже лет, ну, не знаю, 2 года назад, что ли. Не знаю. И он мне говорит, пойдет на 1.05, дальше не пойдет. И вот он прав оказался. Надо слушать европейцев. Во всем слушай европейцев.
Да?
Лучше евреев.
Лучше,
у меня был знакомый венгерский еврей, который поселился в Италии. Боже милости! Он вот так за полгода знал все, что будет на биржах. За полгода, слышишь, никакой ни спаниель, ни сетер, ничего нет.
Да, тут, мне кажется, только интуиция.
Нужен обязательно еврей. Причем, я говорю, у меня был венгерский еврей, поселившийся в Италии. Обалденный чувак! Пора! Все, он ушел на пенсию. Все, ушел на пенсию, в гробу видал. Я ему пытаюсь звонить иногда. Типа, старик, ну что там? Нет, все, говорит, я на пенсию.
Отошел от дел.
Я на пенсию.
Отошел от дел.
Все, конечно, он срубил бабок, будь здоров. Ну так вот, значит, не на 1.18 пойдет. Потому что смягчение, никакого качественного количества, ничего.
Подождите, говорят, что рубль же рухнет скоро опять.
Рухнет. Обязательно рухнет. Обязательно рухнет. Помни простую вещь, которую я много раз уже повторял. Рубль в 85-м году... давали за доллар. Сейчас я говорю, 5 рублей? Нет, сколько? 5 рублей, да, за доллар. 4-5 рублей в 85-м году. Ну, до перестройки, в 84-м году. 84. Давали 4-5 рублей за доллар.
Так.
Сейчас за доллар дают 67 тысяч рублей. Почему?
А,
почему?
Да,
почему?
Потому что произошла девальвация.
Потому что отрезали 3 нуля.
Да, да.
Значит, разница. Смотрите, давали 5 рублей, а стали давать почти 70 тысяч рублей. Из этого что следует? Что рубль рухнет. Ну, а как ему не рухнуть, дорогая моя? Как ему не рухнуть? Ну, конечно, он рухнет. Но не сегодня. Слушай, ситуация с агрессивными водителями обсуждалась вчера федеральными министрами, представителями ГИБДД, страховщиками, автоэкспертами. Дмитрий Медведев поручил, осенью ГИБДД подготовила, под действием подразумевалось. Илья Скрябин, признаки опасной езды, Максим Лексутов. Вот это статья. Ключевые слова. Обязательно, мы читаем по ключевым словам. Кучерена утверждает. Суммируя все эти замечания, он распорядился создать, не смогут автоматически камеры распознать. Значит, смысл. Они хотят бороться с опасным вождением.
Да.
Хотят бороться. Как? по записи с мобильных телефонов и видеокамер других участников движения.
Да.
Ребят, я хочу спросить сейчас честно. Вот вы за рулем. Я думаю, большинство наших слушателей за рулем. Скажите, пожалуйста, вас кто больше бесит? Вот бесит абсолютно. Вас больше бесят медленные пентюхи, сопляжуи. Давайте, вас больше на дороге бесят сопляжуи или казакующие безумцы? Сопляжуи или безумцы? Кто больше бесит? Сопляжуи 134-21-35, безумцы 134-21-36.
Сопляжуи бесит, а...
Сопляжуи бесит. Больше того, сопляжуи выходят... Вот у нас 4 ряда на Новой Риге. 4 да. ряда. Значит, смотри, во втором ряду
да.
идет сопляжуй 80 км в час. В третьем ряду идет сопляжуй 87 км в час. Значит, в четвертый ряд выезжает сопляжуй, обгоняющий его на 91 км в час. И в самом правом ряду идет сопляжуй, обгоняющий всех вышеозначенных на 98 километров в час.
Да, это страшный
вещь. На страшной скорости 98 километров в час. При этом на трассе надо ехать 110, а можно до 130. Ну, понятно, что не штрафуют за доски. Вас кто больше бесит на дорогах?
Во-вторых, опасно? Я просто боюсь. Да. Во-вторых, я просто боюсь.
Я боюсь всех сопляжуев. Но почему они занимают все 4 ряда? Почему? Нельзя сопляжевать в одном ряду. Специальный сопляжуйский ряд. Специально. Выделить, не знаю, второй. Ой, третий, четвертый, пожалуйста. Крайний левый ряд выделить для соплюжуев, пожалуйста. Пусть жуют сопли. Значит, скажите, пожалуйста, вас на дороге больше бесит соплюжуи 134-21-35 или опасные водители, так называемые, 134-21-36? Выезжаю за город. Вот я выезжаю по Новой Риге за город. Я мгновенно упираюсь в соплюжуя. Мгновенно. Знаешь, что это? Обычно на Новой Риге. Самка нового русского. Самка едет в левом ряду.
На Порше.
На Порше или на Мерседесе ML-250. Вчера был ML-250. Самка ехала. Значит, или на чем еще? Ну, какие у них еще? Рейндж-ровер. Едет обязательно самка. Самка средних лет обычно. Такая, значит, ближе к 80. Ну, вот. Да, я знаю. Все, что за 35, я считаю, ближе к 80. Ну, неважно. Значит, и ты ее и так фарами, но она не Ферштейн, она в зеркала же не смотрит.
Ну, естественно.
Она смотрит только, где ее этот самый ждет массажист, спину промять. Туда, вперед смотрит, понятно? Значит, ты с фарами, давай, курица, давай, убирай, толстожопая, ну иди отсюда. Нет, никак. Хорошо, обгоняешь. Я их обгоняю на Volkswagen Caravella. Моя Caravella меньше 140 ездить не хочет.
И тут она перестраивается.
Не хочет, она плачет. Моя Caravella плачет, если меньше 140. Ну, хорошо. Она едет, там ее все мигают, все ее объезжают. Она реально постоянно в аварийной ситуации. Она постоянно в аварийной ситуации из-за того, что она сопли жует. Понятно, да? Ну, это ад. А тут рядом едут, а в третьем ряду едут невероятное количество лаганов. Лаганы, там едет старик Пропердыкин. Смотрите, как у нас на Новой Риге устроено. В самом левом ряду самка нового русского. Самочка.
Да.
Потом дед Пропердыкин в третьем ряду. Да. То есть это с четырех. Во втором ряду идет грузовик-мусоровоз во главе с каким-нибудь восточноукраинским шофером. Пожалуйста, да?
Пожалуйста.
А в самом крайнем ряду соревнуются эти самые, как это называется, ну, вот такие спринтеры, Мерседес-спринтер, автобусы, короче, они соревнуются с газелями, они возят пассажиров. Это самые правые.
Маршрутки,
маршрутки. Значит, правый ряд соревнуются маршрутки, часть из них газели, которые должны были умереть 10 лет назад, часть из них Мерседес-спринтер, которые думают, что от того, что он ревет сильно, двигатель сильно ревет. Им кажется, что это значит, что они быстро едут.
Да. Ну,
вот потом идет мусоровоз, да, значит, который ведет Иван Говнов какой-то. Значит, за ним старик Пропердыкин. И, наконец, самка нового русского. Самка нового русского. Товарищи, 4 ряда. Никто не едет вообще. Идиоты. Идиоты. Ну, кто их накажет? А?
Кто их накажет? Плохие дороги.
Я не знаю, я бы хотел какой-нибудь мультяшный, вытащить огромную пушку мультяшную и всех их сносить из этих рядов. Они могли бы все пердеть в одном и том же ряду. Нет, им надо по четырем распределиться. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Я, значит, хотел по поводу видеорегистратора сообщить.
Давайте.
значит, с удовольствием жду, когда наконец-то примут закон, когда можно будет отправлять видео и таким образом наказывать нарушителей. Сейчас это сделать нельзя.
А можно человека штрафовать, вот и снять на видео, как он идет 80 в левом ряду, или 90, или 100? Да. Можно? Вот это мне нравится. Вот эта идея, чтобы я мог снять их, как они идут во всех рядах, 90 км в час при скорости 110 на трассе. Значит, вот снять их и арестовать, и сослать в Краснокаменск. Вот их куда сослать. Понятно?
Да.
В Краснокаменск. Всех. Алло, здравствуйте.
А Сергей, Дарья, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, да.
Ну, честно говоря, вот на ваш вопрос, кого я больше ненавижу, я даже не могу сказать, это было бы несправедливо по отношению к другим, я всех ненавижу одинаково.
Полковник, секундочку, я останавливаю голосование и говорю вам результат. 60% больше ненавидят сопляжуев, а 40% больше лихачей. То есть 60-40, сопляжуи более опасное явление.
Вот, Сергей, вы знаете, лихачей больше боятся. Если бы вы поставили вопрос, кого вы больше боитесь, тогда да.
Да.
Я больше, откровенно говоря, ненавижу тех, кто, скорее это надо отнести именно к курицам, да?
Да.
Или к самкам новых русских.
Самки новых русских, самая отвратительная порода.
Не подарили.
А? Самая отвратительная порода на дороге — это самка нового русского. Я вам серьезно говорю.
Я говорю, машину подарили, права подарили, ездить не подарили. Куда она повернет, это совершенно невозможно себе представить. Где она решит остановиться, то же самое. Я помню, как-то на Павелецкой, возле вот этого был, помните, банк такой, который развалили, кредит трасс.
Да.
Она встала на трамвайных путях, перекрыла, за ней собралось порядка 30 с лишним трамваев. Она пошла в косметический салон.
Вот это прекрасная тема. Слушайте, а в трамвае есть впереди такая штука специальная, которую можно было надеть, эротично надеть ее поршак.
Вот это вариант. Нет, это был РАВ-4.
РАВ-4. Жалко. Паршак смотрелся бы эротичнее, безусловно. Так, товарищи, значит, я вас подвожу к вашему результату. 60% ненавидят сопляжуев. Понятно? Ненавидят сопляжуев. Быстро прочитаю. Сергей, attention, por favor. Тормозилки на аварийках. Почему таких не нахлобучивают? А, есть люди, которые начинают тормозить и при этом включают аварийки. Вот
зачем?
Этих бы, не знаю, это разряд твари, которую Господь создал в ней неизъяснимой мудрости своей. В неизъяснимой мудрости своей Господь создал какие-то мириады водителей, которые с виду кретины. Мы просто не понимаем, почему. Ну, почему, в смысле, наверняка они умные, просто мы не понимаем, наверное, мы глуповаты. Самые опасные лихачи, сопляжуи и неопознанные лица на тонированных по кругу приорах. А есть такие лихачи, да. Хорошо, те же 60% любят лозу, говорит Джордж. Нет, 40%. 40%, которые ненавидят. Вы что? У нас там smoke on the water. Послушайте меня, вы перепутали, товарищ? У нас в машинах smoke on the water, понятно? Мы не ездим с лозой. Вы ошибаетесь. Вы просто перепутали. Секундочку, я сейчас вам поставлю. Я не могу не поставить. On the water. On the water. Видите? Приходится печатать самому. А что делать? Smoke on the water. Вот что у нас в машинах, когда мы едем. Поэтому и двигатель тянет хорошо. Поймите. Вы же не понимаете. Сразу ты чувствуешь, у тебя было 180 лошадей. На первом рифе идет сразу уже где-то уже 210, потом 240, потом ты чувствуешь 315 лошадей, понимаешь? И
да.
Все. Далее везде. Полный газ и пошел.
Музыка провоцирует, это
правда. И ты натыкаешься на самку нового русского. И старика Пропердыкина. Старик, вот он поет. Старик Пропердыкин, подвинь свою тушу вправо! Вправо, сука! Он, в смысле, я хотел. Ты пытаешься им объяснить по-человечески, но не получается. Они же не слышат тебя, идиоты. Марк Маркин хорош. Маркин выступил. Нет, тамплиеры лучше. Кто лучше, тамплиер или Маркин? Нет, тамплиеры лучше. Давай посмотрим. Значит, тамплиеры... Вы знаете, что Эрдоган последовал моему вчерашнему сценарию?
Да, я была в шоке.
А,
просто.
Она была в шоке. Чуть, надо привыкнуть жить в шоке. Постоянно, да. Что ты со мной работаешь. Да. Понимаешь, в чем дело? Я вчера утром сказал, что русский МИД ищет активно способов помириться с Турцией.
Да.
Значит, пожалуйста, сегодня Эрдоган призвал. Тотчас после нашей программы Эрдоган призвал к нормализации отношений. Тотчас задержали убийцу русского пилота, который спускался на парашюте.
Да.
Значит, и тотчас начались действия, понятно, да? Ребят, наши требуют там несколько параметров еще. Они должны его судить публично, этого вот, который стрелял в нашего пилота.
Здесь.
Да, я бы хотел, чтобы они еще публично... Зачем здесь? У себя в Турции. Угу. Значит, они должны тоже судить публично. Мне кажется, что нужна еще какая-то расправа над пилотом истребителя, который запустил в нас ракеты. Тоже какая-то нужна расправа. С другой стороны, может, и нет. Не знаю. Но этого будут судить, и пусть судят именно за убийство русского пилота. Тогда мы снова поедем в Турцию. Будем там трясти этими штучками. Правильно? И все. А так не поедем. Значит, мой сценарий воплощается. Эрдоган молодец. Я сказал ровно за, там, не знаю, 6 часов до Эрдогана, что ему пора становиться в позу и ползти в нашу сторону.
Да.
Тихонечко, надев рубище и посыпая голову пеплом. Правильно? Тотчас всплывают тамплиеры. Тамплиеры были долгожителями из-за диеты, считают итальянские ученые. И на самом деле интересно. Вот послушайте меня. Что вас интересует? Ваша чертова жизнь или чертова Турция? Что больше вас интересует? А? Эти гюльчатаи там с их ахмедами или ваша собственная чертова жизнь? Объясните мне.
Наша жизнь связана непосредственно с Турцией.
С Турцией? Как это? В какой момент?
С Анталией, куда мы вывозим своих детей, потому что Турция единственное место, где есть отели для детей.
Нет, Доминикана.
Доминикана. Стремно.
Я был в Пунтакане. Я был там, значит, я ничего не помню. Помню, что все время какие-то павлины ходили по участку.
Ну вот.
Вот. И там было полно американцев. И подавали все время хорошее вино за обедом. Там было полно американцев. И официанты их высмеивали на испанском. Полагая, что американцы идиоты. Потом я, когда обратился к ним по-испански, они были пристыжены. И впоследствии высмеивали других американцев. Что мне нравится, я сказал, что пожалуйста, высмеивайте. Lo ridiculo, que son los yankees. Я сказал, это обязательно нужно пестовать. Только не по поводу нас. Потому что мы не настоящие янки. А по поводу вот соседнего столика, пожалуйста. Надо сказать, смотрите, какие они смешные. Толстые, мерзкие, гадкие. Фу! Ну вот, и так далее. Понятно, да?
Да, но Доминикан это слишком экзотично и далеко.
Доминикан это прекрасно. Значит, есть отели, есть. Без турок, без всяких. Хорошо. Директор отделения неотложной медицинской помощи Римской поликлиники Франчески Франчески считает, что особые правила в питании и гигиене, которым следовали рыцари-храмовники, делали их долгожителями. Когда общее население Европы жило до 40 лет, от 25 до 40 лет... Сколько тебе, я забыл уже? Умирала бы 3 года.
28.
40. 40 ты увидела бы внуков и умерла. Все. То есть твоим детям должно было бы быть уже по 10-13 лет где-то. Ну и вот. И значит так, смотри, тамплиеры жили до 70 и больше. В то время, когда вся Европа жила до 20...
До 30 максимум.
До 30-40, значит, тамплиеры жили до 70 и больше. Оказывается, не ели мясо, просто тебе объясняю. Не ели мясо. Ты когда ела мясо последний раз?
Давно, недели две назад, наверное.
Правда? А я в прошлом году.
Серьезно?
Ну, я вру, конечно. Я ел баранину несколько раз. Нет, я сейчас не в этом дело.
Баранина-то вообще.
Но систематически ел мясо я только в прошлом году. А может, и не в прошлом. Давно.
Ну, серьезно, вы отказались от мяса? От рыбы?
Я тамплиер.
Вы тамплиер?
Я тамплиер. Я ем рыбу, конечно, но редко. Ну, слушай меня, правда, послушай. Тамплиеры потребляли вообще ничего жирного. Значит, у них не было метаболического синдрома, а у них не было опухолей, у них не было диабета. Они уделяли внимание гигиене, постоянно мылись на чистых столах, запрещали людям, которые работают в поле, подавать пищу. То есть их специальные рабы, которые подавали пищу, были с отмытыми руками все время. Значит, ели рыбу, которую сами разводили. Не ели даже дичь. Не ели дичь. Пожалуйста, съешьте фазана. Они говорят, нет. Нет, дичь, Сеня, дичь. А наоборот, то есть Сеня без дичи. Что касается вина, то они предпочитали пальмовое вино, пожалуйста, борцам с пальмовым, совсем пальмовым. Они добавляли туда мякоть конопли. В вино добавляли мякоть конопли. И считали, что это очень правильно, противообразование тромбов. им казалось.
Ну, может быть.
Мы не знаем, мы не знаем. Значит, диета и жизненные привычки объясняют необычное долголетие тамплиеров. Так что учиться у прошлого никогда не поздно, говорит Франческо. Ну и пожалуйста. Слушай, значит, дальше есть статья сегодня. «Дожить до бессмертия». Потрясающая статья. Я клюю на все эти статьи, потому что я думаю, что это единственная актуальная задача современного мира. Мир расслаивается. На вспомогательную породу людей, на служебную расу. Так. Ты знаешь, откуда я взял это изыскание?
Откуда же?
Из директора Курчатовского института, господина. Ты знаешь Ковальчука?
Ковальчук, вы мне рассказывали.
Ковальчук выступил, и это уже полгода как. Ковальчук выступил перед... Кем же он выступил? Ты не помнишь, я тебе рассказывал, и, конечно...
Я тоже забыла, да.
Значит, это был сентябрь 2015 года. Ковальчук выступил перед... я вспомнил Совет Федерации.
Угу.
Господин Ковальчук, директор Курчатовского института, выступил в Совете Федерации, сказав, что Соединенные Штаты Америки выращивают расу господ и служебную расу. Служебный вид людей. Служебный вид людей, который должен будет просто делать то, что велит раса господ. Надо сказать, что Совет Федерации рукоплескал господину Ковальчуку. Да, только же там же сидят просвещенные люди, тоже Совет Федерации, люди большого интеллекта, я бы сказал. Увидев такого титана интеллекта, как господин Ковальчук, из Курчатовского института, они рукоплескали. Вот, но раса господ... значит, будет выведено скоро. И эта раса господ будет жить до 200 лет. Вот их будет отличие. Это я уже развиваю Ковальчука, простите. Я развиваю на основании сегодняшней
публикации. Идея-то не нова, в общем-то.
Сегодняшней публикации. Затраты, значит, смотрите. По данным аналитической компании IMS Health, расходы превысили на противораковые препараты в 2014 году 100 миллиардов долларов расходы.
Да.
Значит, дальше. Уход за больными с деменцией в 2015 году 818 миллиардов долларов. Миллиардов долларов, понимаете. В 2018 году на уходы за больными с деменцией будет истрачен триллион долларов. Триллион долларов. Понятно? Значит, тем не менее, примерно у 300 миллионов человек на планете будет диабет второго типа в это же время. И так далее. И здесь сегодня суммирует... Значит, нет, это Коммерсант, власть, значит, не сегодня, на этой неделе. Суммирует исследования, которые ведутся по продлению жизни. Оказывается, в России главный по продлению жизни МИФИ. Который вот теологией занимается, ты знаешь, известное теологическое учреждение, МИФИ. У них несколько лабораторий, которые заняты геронтологическими исследованиями и продлением жизни. В связи с тем, что я понимаю, что русские миллиардеры не согласны умирать. Умирать – это пошло.
Да у нас вообще, в принципе, руководители никогда не хотели умирать. И всегда, в общем, развивали эти идеи бессмертия. Там,
они
общем,
не хотят.
И в советское это время
значит,
было.
Значит, оказывается, программа. В МИФИ есть несколько лабораторий, которые заняты проблемой бессмертия, физического бессмертия. Пока на лабораторных мышах, там, на лабораторных животных. Но рано или поздно это все... Я думаю, что на любой стадии исследования это будет востребовано миллиардерами, для которых умирать, как последний лошара, как последний бродяга, как собственный шофер, это, в общем, конечно, оскорбительно.
Абсолютно.
Новости. Да, куча. Все-таки надо дополнить обзор печати вчерашним вечерним Челябинском. Не читал вечерний Челябинск?
Вечерний Челябинск.
Значит, официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин написал для вечернего Челябинска, поскольку он сам из Челябинска. Значит, оно датировано 1 апреля, то есть это сегодняшний вечерний Челябинск, но, видимо, на сайте раньше выложили. Значит, он, что есть самобытный путь России. Самобытный. В инфромайне приходится терпеть на улицах столицы русофобский актив. То есть он сейчас... У России есть самобытный путь, но на улицах России есть русофобы.
Ходят, да.
По улицам России. По улицам столицы, да, вот столицы. В Челябинске, вероятно, не ходят русофобы, нет. Может быть, они там ездят просто сразу же. Ну вот, это грантоеды, которые... Профессиональные грантоеды, которые попали в ловушку плана. А план... Это, значит, да, нет, они, грантоеды, делают вид скорби по сакральной жертве Немцову. Делают вид скорби. Здесь управление, может быть, не бесспорное. Не бесспорное, господин Маркин, управление. Делать вид скорби... Делать вид скорби – это не очень очевидное выражение в русском языке. Ну, не важно. Хорошо. Значит, дальше. Значит, что же происходит с планом? План тысячелетний, оказывается, есть у России, который борется с грантоедами, и, оборяя их, и даже, может быть, презирая их, и так далее. Жан-Жак – плохое кафе, он сказал. Жан-Жак – плохое кафе. Еще ослабление России было очень важным во время Горбачевской перестройки. Нужно было посеять рознь и дать понять, что в столице верховодят русофобы и бездельники. И еще, на самом деле, в Москве тоже по большей части работают выходцы из всех... Короче, в Москве по большей части не русофобы. То есть сначала были русофобы, но оказалось, что они в меньшинстве в конце статьи. И самая главная тайна русского плана тысячелетнего, почему никакие враги никогда нас не победят, это потому, что русских невозможно заразить нелюбовью к людям.
О, да.
Русских это невозможно. Правда. Люди, да, нет. Смотрите, почему враги не одолеют Россию, пишет Маркин. Вот здесь, мне кажется, догадка его на грани, сказать, какой-то гениальности.
А вы считаете сохраненную копию? Потому что уже не открывается этот материал.
Уже нет, да?
На Челябинск
жалко,
сегодня.
Жалко, жалко. Челябинск уже спрятал. А может быть, наоборот, это враги России, грантоеды, подвергли DDoS-атаке. Может быть такое, да? Смотрите. Почему русские никогда, враги никогда не победят нас, пишет Маркин? Потому что невозможно заразить наших людей нелюбовью к людям, к соседям. Вообще невозможно. То есть мы настолько любим людей?
Нет, абсолютно.
Нет, да?
Да, что, миролюбивые абсолютно. Никакой агрессии, людей, ничего.
Мы любим соседей, мы любим все национальности. И мы никогда не можем быть столкнуты в националистический угар. Завершает свою статью господин Маркин. Я считаю, что это очень правильно. Да, это очень правильно. Главное, что он, да? Угу. Что ты делаешь? Странное лицо.
Я не понимаю, вы сейчас троллите или серьезно?
Я троллю ли я? Троллю ли я? Я с восторгом, я с восхищением читаю все это. Потому что я это, значит, сторонник господина Маркина.
Да.
Сторонник. Ну и все, хорошо. Давай поговорим про жительницу этого самого Краснодара, которую оштрафовали за репост карикатур кукрыниксов. Смешно же? Жительница Краснодара Юлия Усач выплатит 1500 рублей за публикацию фашистских символов.
Господи боже.
Значит, смотрите, что она сделала. Ой. Она в соцсетях, мы не знаем где. Может быть, даже в каких-нибудь одноклассниках, что стыдно даже. Априори стыдно, но не важно. Значит, она демонстрировала символы фашизма. А именно, выложила несколько фотографий 40-х годов и карикатуры кукрыниксов.
Да.
А в карикатурах кукрыниксов, вы знаете, в советской пропаганде широко использовалась нацистская символика.
Абсолютно.
В качестве негативной.
Да, естественно. Негативной.
Ну, знаете, 17 мгновений весны, там все время в гестаповской форме люди ходят, и ничего.
И ничего, да.
И ничего. Все время в гестаповской форме, с крестами и ТРПР, все, что хочешь. Прокуратура краснодарская усмотрела в публикациях кукрыниксов пропаганду фашизма и обратилась в суд. Советский суд Краснодара признал Усач виновной. Она апеллировала. Значит, суд высшей инстанции пробовала каким-то образом оспорить это. Но нет, ей оставили в силе приговор. Так как же быть с борьбой с нацизмом, если любые символы нацизма – это пропаганда нацизма?
Вот, пожалуйста, Википедия кукрыниксы, их при примерах карикатуры, и там есть нацистский символ.
Да, значит, Википедию тоже надо каким-то
абсолютно
образом. Беспощадно разгромим и уничтожим врага. Беспощадно разгромим и уничтожим врага. Здесь сразу же есть красный боец со звездой, который бьет мужчину, похожего на Гитлера. Как нам представляется, слово «Гитлер» тоже пропаганда нацизма или нет? Я не знаю. Бьет мужчину штыком, он как бы его пригвождает. А тот пролезает, видно, что у него нашивка свастика. Очень неприятно. Так вот, как же быть с этим? 7373948. С фашизмом вроде бы как надо бороться, но бороться надо, не говоря ни слова. Так? Это значит, что русское государство, а суд – это русское государство. Суд – это русское государство. Ну, российское государство. Значит, российское государство абсолютно убеждено, что, будучи явленным миру любая свастика мгновенно побеждает и всех.
Да, замутняет ум.
Стоит нам показать свастику, как мы становимся мгновенно. То есть,
нет, руки. Она,
свастика обладает, с точки зрения русского государства, российского государства, свастика обладает настолько непреодолимым обаянием, что если русский человек увидит свастику, он тотчас делается нацистом.
Получается так?
Получается так. То есть русское государство утверждает приоритет свастики над всем. Стоит только появиться где бы то ни было свастики, мы делаемся нацистами. 7373948. Алло, здравствуйте. И таким образом запрещает борьбу с нацизмом, в сущности. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Нет ли здесь парадокса?
Могу только процитировать классиков.
Давайте.
Судить за головотяпство со взломом. Тех самых судей.
Да. Нет, подождите, но это же не единственный случай. Это же не единственный. В середине марта 2016 года, значит, был оштрафован член КПРФ из Читы, которого признали виновным в демонстрации нацистской символики, потому что он размещал старые советские карикатуры. Вы знаете, что это совсем новое. Это явление, которое идет всюду по России. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте,
Гурген. Мне эта ситуация напоминает старинный анекдот про Рабиновича, которого в товарищеском суде спрашивают, как же вот советская власть? А у меня с ней земельный спор.
Земельный?
Что значит земельный? Просто они хотят видеть меня в земле, а я хочу видеть их в земле.
Да.
Вот тоже русский человек, видимо, от любви, идеализируя то, что ему показывают, вот этот эзопов язык, или я бы даже сказал эзопов в квадрате язык, воспринимает месседж, который идет с экрана. Вы смотрите, какими могут быть вот эти функционеры Рейха.
Да.
Насколько они подтянуты, насколько они...
Но ведь это же признание поражения. То есть мы говорим следующее. Все эти решения прокуратур и все эти решения суда говорят следующее. Свастика, безусловно, будучи явленной, побеждает.
Да. А вот это уже эстетический спор. Как это эстетический спор. У Рабиновича был земельный, здесь это спор эстетический.
Абсолютно. Слушайте, дрэк, господин дрэк, ты знаешь, что такое дрэк?
Нет.
На идише?
Нет.
Плохо. Вы не знаете идиша?
Не знаю.
Я на идише знаю два слова.
Какие же? Дрэк я знаю.
Дрэк и тохас.
Тохас. Тохас, я тоже знаю. Что же это такое, это тохас? Тохас. Что знакомое?
Задница.
Да, точно. Мне рассказали тохас. Коллеги точно. Да.
А дрэк это дерьмо.
Ага.
Господин дрэк пишет, что меня что, забанили? Как это забанили, когда я вас читаю, дрэк? Все нормально, дрэк.
Дрэк, расслабься.
Я знаю еще слова, кроме дрэк и тохас, я знаю на идише еще я вспомнил. Майне шоне кецеле. Знаешь, да?
Ну, что-то знакомое, да.
Майне шоне кецеле.
Это надо говорить женщине. Что-то неприлично.
О чем ты говоришь? Она говорит, это моя красивая кошечка. Это надо говорить все время еврейке, если у тебя роман с еврейкой. Майне шоне кецеле. Они прямо тают от этого. Uh-huh. Серьезно. Моя красивая кошечка. Если с немкой, там чуть-чуть подано не кецель, а кецель, по-моему, надо говорить. Чуть-чуть исправить, и уже
понятно,
не... Можно то, же самое, уже... можно то же самое шептать немке, но чуть-чуть исправить. Там чуть-чуть, маленько два слова. Хорошо. Так как же нам бороться с нацизмом? 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мы за свастику еще.
Нет, мы против свастики. А вы можете... А вы кричите в окно, что ли, из соседнего квартала?
Нет.
Вы где находитесь? У метро Октябрьское поле? Я вас слышу, как будто вы в окно кричите.
Я где-то недалеко, на соседней улице, называется...
Господи, помилуй. А почему он так кричит, как будто он в окно кричит?
Человек говорит по громкой связи в автомобиле.
Понял. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Меня Алексей зовут. А вот нацизм, да, ну смотри, вы говорите про нацизм. Вот канал «Россия», Соловьев, ведущий, в прямом эфире заявлял и по радио тоже вот конкретные что? Вот цитаты о том, что бороться с евреями, это все равно, чтобы противостоять Богу. По телевизору...
Зачем у нас что, обсуждение, значит, не надо. Потом однажды, когда мы окажемся в больнице, у нас закончатся темы, но мы будем... Знаете, бывает, в больнице лежишь 21 день, темы закончились, начинаешь обсуждать всякую ахинею. Давайте, ну все. Алло, здрасте. Да, здрасте. Как Алло. Бороться с нацизмом, если это запрещено?
Детально разъяснять детям в школе,
что такое нацизм, что такое свастика.
И нельзя, нельзя.
Могли бы использоваться в истории ранее.
Нельзя. Как только вы показали, 17 мгновений весны, неважно, Кукрыниксов, все, вы подсудны, понятно? Вы совершили преступление.
Да, но на это надо изменить законодательство.
Но никто не изменит. Ну, потому что русская власть убеждена, что свастика побеждает все, что она сильнее всего. Понятно? Если ее только показать, человек становится нацистом. Точка. На самом деле русская власть утверждает примат свастики. Примат свастики. И примат нацизма. Как главной всепобеждающей силы. Понимаете, в чем дело? Ну, они же утверждают это. Же они говорят, нельзя это показывать. Почему нельзя показывать? Мы же хотим спорить с этим. Мы же хотим это уничтожить. Мы хотим с этим бороться. Они говорят, нельзя показывать. С этим невозможно бороться, говорят они. Это сильнее нас.
Нет, ну я так понимаю, что...
Нацизм сильнее нас, говорит русская власть. Вот что она говорит. Нацизм сильнее нас. Вот если мы покажем свастику, сразу человек становится нацистом. Все,
я
точно.
Думаю, что это просто неточность законов, потому что у нас запрет на пропаганду нацизма. Вот, а у нас все путают борьбу с нацизмом с пропагандой нацизма. Потому что борьба с нацизмом, естественно, подразумевает разговор об этом и, возможно, какие-то показывания каких-то символов и так далее.
Не знаю, это ерунда.
Ну, это же правда маразм какой-то, эта новость.
Это ерунда. Это классическая шизофреническая ситуация.
Да, да.
Да, спасибо, Дмитрий. Вся русская жизнь пропитана шизофренией. В том смысле, как ее описывала Сильвини Палацоли и Бейтсон. Вся русская жизнь, да? Как у Сильвини Палацоли, я вам напомню, думаю, вы уже выучили наизусть. Мы больше так жить не можем, и мы никогда ничего не изменим. И всякому человеку извне, который сделает нам замечание, мы дадим коллективный отпор. Мы дадим коллективный отпор любому, кто сделает нам замечание. Больше так жить не можем, никогда ничего не изменим. Это не русская власть, а какая еще власть? Русско-российская власть запрещает демонстрировать символы нацизма, даже когда ты с ними борешься. Слушай, про нашу жизнь убогую. Какой ужас. Я читаю статистику, оказывается, аналитический центр при правительстве РФ подготовил обзор, посвященный социально-экономическому кризису в России. В нем, в частности, говорится о том, что заметно уменьшается средняя площадь населения. Площадь населения. Да. В смысле, никогда, если их размазать по асфальту, средняя площадь, а имеется в виду, где они живут.
Да.
Вот люди испокон веку прячутся в маленькие бетонные квартирки, которые называют домом. Я дома. Где ты находишься? Я дома.
Да.
Домом они называют вот эти крошечные бетонные пещерки, такие, значит, несовершенные. А оказывается, что они уменьшаются. Средний размер квартир в новых многоквартирных домах в России последовательно снижался последние 10 лет. С 69 квадратных метров до 56 по итогам 2014 года. Показатель упал на 19%.
Когда же он успел вырасти, мне интересно. Мы всю жизнь жили в хрущевках, 33 квадратных метра.
Он был 69, средний размер
квартиры. Где, у кого он
был? Я тебе все равно правду говорю. Считает правительство. Давай верить правительству.
Давайте.
Значит, правительство говорит, что квартира была средняя 69 квадратных метров, стала 56. Знаешь, я в начале 90-х где-то читал, что о огромном отличии менталитета, в том числе американца от европейца. И когда я это читал, выходило, что у европейцев в два раза меньше площадь квартиры на душу населения по странам. Угу. Набери, пожалуйста, будь другом здесь. Вот. Площадь квартиры, площадь жилья на душу населения. На душу населения по странам. График. Значит, вот так. Значит, смотри, анализ зарубежного жилья в США. Значит, по странам, статистический материал, может быть, здесь. Я читал это в начале 90-х годов, что менталитет человека меняется в зависимости от размера пещерки, в которой он живет. И вот, в частности, почему американцы недопонимают европейцев, европейцы недопонимают американцев. Потому что, и тогда писалось, в Европе приходится на душу населения, квартиры, дома 25 метров. Угу. Например, 25, там, да. 23, в разных странах по-разному. 23, 25, 27. Но всегда ниже 30. А у американцев тогда, 25 лет назад, сейчас не знаю, тогда в среднем на душу населения приходилось чуть более 50 метров квадратных. Ну, словно, семья из 4 детей 200 метров.
Нормально. Понятно.
Семья
нормально.
Из пяти...
Ну,
из
дом.
Пяти,
они
да,
основ...
Дом. Да. Ну, нет, имелось в виду, сколько жилого есть у американца. Значит, было более 50 метров на душу населения. Понятно, да? Угу. Значит, если там, сказать, 5 человек в семье, значит, 250 метров. Понятно, да? Общая площадь жилых поселений... Смотрите, сейчас, это как, когда это давалось?
Ну, это вот разная статистика, 2013-2006.
Но в любом случае, это не 90-й год, не 90-й год.
Да.
Смотрите, сколько приходится квадратных метров на душу населения? На душу населения. Норвегия, 74 метра, Норвегия на первом месте, в 2006 году. Норвегия, это 74 квадратных метра. То есть, если семья, вы понимаете, да, вы можете 74 умножить на 4, я умею, 296, например, будет, 296.
Спасибо, что вы сразу ответили.
Я очень просто, 75 на 4 будет 300, это понятно, да? Значит, Норвегия, если там семья из 4 человек, то у них 296 метров. США 66 метров. Видишь, уже существенно больше 50.
Да.
Существенно больше 50. Соответственно, Великобритания 44, Германия 42, Франция 37 на душу населения. Китай 25, Украина 23,5 метра. Россия после Украины на 23 метра. В среднем 23 метра на душу населения. Ну вот, это данные за разные годы. Тут 2011 в основном, 2013 год. Значит, смысл в чем? Что ментальность разная. И вот нынешний, новый, последний доклад правительства говорит о том, что жилье уменьшается последовательно. И уменьшается на душу населения. Средний размер жилплощади в России вырос, вот они пишут, до 2014 года, и стал 24 квадратных метра. Нет, у нас данные есть 23 квадратных метра. 23 квадратных.
Это 13-й год, видимо, за год еще.
Ну, может быть, не знаю. Да. Но мне кажется, что ментальность человека различается в зависимости от этого. У американцев 66 квадратов на человека.
Да.
Понятно.
Ну, потому что это сразу же образ жизни.
Другое дыхание. То есть у них семья 250 метров.
Класс.
Семья 250 метров. А у нас семья, значит, судя по этому, я говорю о семье традиционной с двумя детьми. У нас семья 92 метра. 92
Но метра. Это в лучшем случае. Это очень неплохо, если 92
метра. Вам кажется, что это влияет или нет? Объем жилья, размер жилья.
Конечно, влияет
на ментальность? Влияет на ментальность, на поступки, на агрессивность или нет? Скажите, пожалуйста. Да, 134-21-35, проголосуйте, пожалуйста. 134-21-35 влияет. Все-таки влияет. Нет, 134-21-36.
Достаточно вспомнить наш опыт жизни в коммуналках. Насколько это влияло
размер вообще? Размер жилья, площадь жилья, площадь, объем. Потому что можно сделать метр высотой, потолок 1,5 метра можно сделать, например, да, а площадь побольше. Ну вот. Так что давайте попробуем вот так. Значит, смотрите. 7373-948. Размер жилья, да, влияет на ментальность, на способ принятия решений, на отношения с близкими. Да, влияет. 93% так считают, пока у меня вот первая сотня позвонивших. 94%. На самом деле, подавляющее большинство. Вы хотите, чтобы я продолжал это голосование? Давайте я еще 10 секунд дам. Я дам 10 секунд. Мне кажется, что ответ настолько очевиден, что продолжать не имеет смысла. Все, я останавливаю голосование. Спасибо большое. Значит, 94-6. Размер жилья, да, влияет, да. 94-6%. И в способе принятия решений. А, хорошо, а как влияет? Улучшается или ухудшается? Вот мне интересно. Например, тогда американцы что, лучше нас, что ли, получается, или что? Или спокойнее нас, или что? Здрасте.
Добрый день, Дмитрий.
Здрасте.
Сергей, конечно, влияет.
Ну, вот
в основном
как?
Сейчас, вот, например, потребность по рынку, то, что сейчас нужно, это квартиры 27-32 метра.
На одного и человека?
Нет. Почему? Это на семью. И
на
таких
пару?
Квартир сейчас строят, ну, огромное количество.
Скажите, просто, Москве, по крайней мере. Вот. Что значит на семью? А где они будут скрываться друг от друга? Может быть,
почитать? Они будут ходить на работу и скрываться там друг от друга.
То есть напрятаться друг от друга на работе?
Да.
По корпоративам, по всяким квест-играм и так далее, правильно?
Да.
Да, спасибо.
И можно прятаться на кухне, почему же?
Прятаться на кухне невозможно, потому что туда в результате все исползаются.
Ну, кто?
Сюда,
ну, да.
Туда все исползаются. Все спрятались на кухне, называется. Все спрятались на кухне. Да, 7373948, влияет или не влияет? 7373948, алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, люди, которые звонят в первый раз, не от счастья не имеют. Да, прошу вас, говорите.
Да, ну, если посмотреть на Японию, ну, там вообще крошечное, и все кланяются, все такие добрые, все уступают, ну, совсем крошечное жилье. В Англии сейчас продают студии, там, размером, не знаю, 7 или 9 квадратных метров, по-моему, все покупают.
По Англии у нас есть данные. У нас есть данные. Если у нас 23 квадратных метра на человека, по некоторым данным 24, то в Великобритании 44 квадратных метра.
Я понимаю. 44. Но все равно там строят сейчас очень крошечные вещи, как-то студенческие якобы, но их разбирают как пирожки, там кредиты берут, лишь бы какая-то собственность была. Там вроде и вообще жить невозможно, но все счастливы и собираются жить в таких крошечных квартирах в Лондоне.
В среднем у них больше, чем у нас, почти в два раза на человека.
Ну, это да, это как бы положено и как бы норма.
Да не положено, а фактически есть, Да. Другое дело, что вы можете жить в Уэльсе, а не в Лондоне, правильно? Поехать в Уэльс.
Конечно.
Или поехать в Корнуолл прекрасный, где вместе с привидениями и пиратами, все это такое, и корнуольскими котами, правильно?
Ну, это да. Ну, в Берлине запрещено, конечно, там выдавать соцжилье определенные нормы, это даже наказуемо. Те даже наши советские кварталы, которые оставлены в коробках, считаются недопустимыми по норме жилья, там невозможно заселить никого.
Правда? Вот в Германии 43 метра на душу населения приходится. 43.
А при советской власти там было совсем немного, поэтому никто туда не заселяется, эти дома практически потихонечку сносят. Городки там, ну и кварталы, которые даже в Берлине были восточным.
Спасибо, спасибо большое. Хорошо, ребят, значит, я думаю, что на чувство простора, безусловно, влияет на ощущение.
Это факт.
Чувство простора.
Даже когда выезжаешь на две недели куда-нибудь, где просторно и дышится легко, уже меняется мироощущение.
Но обращает мое внимание один из людей, написавших нам в Телеграме, обращает мое внимание на следующую вещь. Даже когда у них дома по 1000 метров, у наших богатых, дома очень большие.
Да.
Например, на семью из 3 человек 1000 метров.
Да.
Они все-таки строят их так, что окна в окна, другим смотрят. Населяют их 30 филиппинками.
Да.
Значит, что составляет сразу, что сразу делит и оставляет им по 30 жалкие, по 25 метров. Да? Потому что на филиппинок, если поделить, то метров остается очень мало. Кроме этого, они строят 3-метровые, 5-метровые заборы, которые, тем не менее, ограничивают пространство. Таким образом, современный русский человек стремится к ограничению пространства всеми силами.
Даже когда у него
миллиарды, он ограничивает свое пространство всеми силами. Вот такова природа современного русского. Заборами, слугами и, наконец, тем, что строят окна в окна. В движении.
Подъем. В движении.
Ну, забавно. Че, может, это и неправда. Правда же? 7-3-7-3-9... Нет, подождите, в движении. 4 балла. И у меня осталось 20 секунд. 4 балла. Плохо на МКАДе перед Волоколамкой. Внешко. Очень плохо. В районе, где Люблино. Вот здесь вот тоже. Простите, какое Люблино. Какая-то трасса. Я не успокоюсь, пока не скажу. Вот эта трасса. Новорязанское шоссе, товарищи. Омерзительно во все стороны. Понятно? Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу. 1 апреля.
Подъем.